Вот в маске девушка. Ну, сразу сняла маску. Руку поднимайте, вас не видно. Нет, не вы вон белый.
Да, Сергей Геннадьевич, со своего давно уже, столько все пройдено и осмысленно, но стали продолжаться.
Ну, лучше-то жизнь становится, вот вы слушаете лекции, что-то делаете, что-то меняется, нет?
Все меняется,
да. Сколько вы лет уже слушаете?
Ну, 5 лет.
Это 2,5 года вам понадобилось, чтобы перешагнуть через судьбу. То есть 2,5 года вы как бы так болтались, а потом пошло у вас.
Да. Сейчас я уже вы. Не работала.
А?
Только работа не работала, не выбила. Ну, сама. В общем, сейчас работаю 3 месяца. За эти 3 месяца, после какого-то лет, отшибок, я восстановлю, как больно восстановился, бегаю с утра каждый день. Ну так, получается, что каждый день лучше. Перед работой. Вот. И сейчас это просто такое. Мне мой старый друг, которым.
Конечно, они все будут подтягиваться, если как бы. Если девушка как бы такая вся, она правильно живет, то все подтягиваются, старые там, новые.
Нет, мы с ним познакомились давно, когда ему было плохо, он вообще не доверяет. В общем, он мне предложил как бы работать, хочет, чтобы я с ним работала. Но
у вас есть сейчас работа?
Да.
Не менять?
Не менять.
Вот это если поменяете, скакать начнете?
Просто он как мой друг, и он.
Дружба не подразумевает деловые отношения. Да. Вот вы начнете на него работать, капризничать, начнете, вам там тяжело будет. А здесь вы чужой человек, как бы вы поэтому себя в руках держите.
Ну тут денег много, конечно.
А там он много предложит?
Да, там много. Да.
Сейчас я тогда серьезно посмотрю. Как его зовут?
Владимир. А там тоже все чисто. Ну то есть там перебираемся.
А?
Там, ну то есть сейчас биткоин, там всякая тема, плюс его бизнес и прочее.
Вот там такой биткоин, да?
Ну, и это тоже. И плюс у него нормальный бизнес. То есть, не один. В общем, он хочет, чтобы меня поставить рядом с собой, может быть, даже впереди себя. Потому что сам уже силы его нет. То есть, как сказать, я не хочу чувствовать себя рядом, чтобы быть красивым годом.
Вот. Чтобы вы подальше микрофон, не все могу понять.
То, что. Я не хочу, чтобы к 60 годам дети мне воду приносили. То есть он не успевает все, то есть охватить. И он, видимо, у меня потенциал. Вот. Но у меня еще есть проблемы со здоровьем.
Так, тихо. Он женат?
Да.
Вы замужем?
Нет. Но все пройдено уже. Отношения с ним были, да. Но вот это пройдено сейчас.
Пройдено, да, вы думаете, пройдено.
Да. 100%.
Угу.
Я сейчас не до конца.
Все? Значит, деньги там будут, если вы к ним придете, но вы начнете разрушать его семью. Он вас любится опять.
Он не любится, он меня не любил никогда.
Как?
Он меня не любил никогда. То есть это. Я ему помогала очень сильно, когда мне было тяжело период жизни, я ему очень сильно помогла. Психологически я поддерживала его, когда к нему все отвернулись. И он мне доверяет 100%, как и своей жене тоже. Одинаково. У него нет больше людей, которым он доверяет, кроме меня.
Еще раз повторяю. У вас там будут деньги, когда вы туда перейдете. И вы начнете его перетягивать из его семьи. Он привяжется к вам, будет вам гарантировать, что он вас любит, счастье вам дает. И у вас будет вот такая судьба, что жена будет терять своего мужа, когда вы будете рядом с этим человеком находиться. Я просто вам говорю, как будет, потому что я это вижу уже прямо сейчас. Он сейчас уже к вам привязывается. А будет еще сильнее он вообще. То есть он вас не любил, но зато теперь будет любить.
То есть тут в ту сторону вообще не идти никогда, да? То есть никогда с ним не работать. Никогда. Просто у меня шансов. Вот, у меня есть.
Если вы сможете вести себя очень твердо с ним с самого начала и до самого конца, то вы сможете победить его влечение. И тогда можно работать спокойно, без проблем. Но сейчас, если вы позволите этому, то вы разрушите чужую семью и потом сами останетесь без мужа. И без работы.
Да, просто вот сейчас, как бы я ощущаю, что вот в данном времени я смогу, то есть это, обожить.
Ну, сможете делать.
А здоровье не помешает, то есть там просто тяжело, я понимаю.
Я не знаю, моя хорошая, я за вас жизнь не могу прожить. Вот вы как будете жить, такое будет здоровье. Мои дорогие друзья, я вообще как бы по совместительству работаю этим, как бы... Работаю этим, такой аппарат, знаете, как монетку бросаешь, дук, теперь правильный ответ. Следующую монетку, как бы, и все можно узнать, если вы с Олегом Геннадьевичем поговорили, все можно узнать о себе. Неважно, как ты потом будешь жить, вот Олег Геннадьевич сказал, что так, значит так будет. Все, моя хорошая, микрофончик отдаем. Уже пошла беседа не в ту сторону. Мужчина, я вам все сказал, все, что вам надо знать о своей жизни. Жизнь за вас я прожить не смогу. И решение вы принимать должны сами тоже. Мужчина, вот зеленый.
Добрый вечер. Спасибо большое.
Будьте счастливы, рад вас вновь видеть на лекции.
Да, у меня вопрос, может, не касается, да, каких-то глобальных моих переживаний. Я понимаю, что надо молиться, заниматься спортом.
Молиться и бегать, да. Одна в Риге у меня лекция была. Одна женщина задает вопрос мне, а другая говорит: да что вы спрашиваете, все понятно, молиться и бегать, и что, все.
Видно, это правда, я понимаю, когда вот все так и есть.
Молиться и бегать, и все.
Хорошо, я хочу спросить по поводу вакцинации, да, которые могут меня обязать сделать вакцину.
Это хороший вопрос, но очень сложный ответ. Потому что мы должны отдавать себе отчет все, что вакцинация не является безопасным мероприятием. Каждый человек на Земле должен это понимать. Но с другой стороны, также надо следует понимать, что иногда это безвыходная ситуация. Допустим, если мне скажут, что я не смогу лететь за рубеж, если не сделаю вакцинацию, то мне придется это делать. Хотя это риск для жизни, для здоровья и так далее. Но так как я крепкий человек, я как бы думаю, что у меня получится. Вот это просто удар по иммунитету. Особенно если молодые люди, то там еще может затрагиваться репродуктивная функция всегда у всех вакцин. Это особенность такая вообще. Поэтому надо еще сильно подумать, если ты хочешь детей, то надо быть очень внимательным, осторожным. Но иногда мы не выбираем, у нас нет выбора. Иногда нет выбора. Если касается вакцинации детей, то надо очень сильно подумать. А что касается вакцинации взрослых, то это уже не так опасно, как вакцинация детей, допустим. Чем моложе человек, тем больше риск вакцинации. Невозможно понять. Я не могу взять ответственность за этот поступок. Что за вакцина будет там, кто будет делать?
Которую сейчас придумали.
Я не знаю ничего, мой хороший, ничего не знаю. Это риск всегда. И я здесь не могу вам гарантии давать никаких. Невозможно. Это было бы очень серьезное оскорбление вашей жизни. Вам эти гадания вот эти делать. Помолитесь сильно сами. Я вот сейчас вот посмотрел, опасность есть. Прямо сейчас вижу, опасность есть. Но какая, насколько большая, неизвестно. Может быть, не очень. А может быть, очень. Может быть, больше опасность самого вируса. Потому что у вас конституция такая, полный как бы человек. Всегда опасность очень высокая с этим вирусом. Ладно, мои хорошие, я как бы чуть побольше поговорил с вами. Все равно же лекцию надо читать. Хочу сказать еще, наверное, кто-то меня неправильно понял вчера. Я вам предложил вчера не методику лечения коронавируса. Я вам предложил методику просто укрепления иммунитета, профилактики. Попытайтесь это понять, потому что лечение коронавируса – это дело серьезное. Оно происходит всегда в больнице. Если вы реально заболели, не рискуйте своей жизнью. Признаком опасности является затруднение в дыхании. Нужно с микрофоном что-то сделать, идет фон. Вот. Это очень важно, если вы чувствуете, что вам тяжело дышать, как будто вот тяжело вдохнуть, выдохнуть, это все надо немедленно к врачу, потому что это является самым главным признаком пневмонии. Второй признак – это температура не сбивается ничем. Вот пневмония, когда начинается, температура и сильная слабость человека просто кладет в постель. Вот три вещи. Сильная слабость, тяжело дышать, температура не сбивается, и ехать в больницу, спасать жизнь. Не надо не думать, что там вам что-то поможет. Вот Олег Геннадьевич сказал, вот такие-то вот компоненты надо, значит, это мне поможет, это все уже. В этот момент уже надо забыть мои рекомендации. Лечение – это одно, а профилактика – это совсем другое. Маска не лечит. Как это анекдот есть, одна бабушка говорит. Я как вот эту палочку стеклянную под мышку вставлю, так сразу легче становится. Палочка стеклянная – это не лечение. Вот примерно так. То есть мы можем укреплять свой организм, но лечение есть лечение. Это дело серьезное. Мы с вами сегодня будем говорить о диагностике, о событиях в мире. Антикризисные мероприятия мы вчера обсуждали. Вот. События в мире я могу описывать только то, что связано просто с землей со всей, потому что у каждого из вас своя судьба. Вот. И это невозможно описать. Но в целом, то, что я чувствую, опять же, это не обязательно, что так будет, но это мои ощущения, они такие. К декабрю месяцу будет ситуация усугубляться. Ну, то есть будет тяжелее и тяжелее жить. Будет лететь рубль, экономика всего мира страдать, усугубляться экономическая, политическая ситуация до середины декабря. Потом дальше, особенно где-то в середине января, начнется потепление, ну, станет полегче. Но в целом вот этот плотняк, связанный с коронавирусом, когда очень плотная энергетика тяжелой судьбы, этот плотняк начнет реально заканчиваться только в мае месяце следующего года. Ну вот такой длительный тяжелый период переживает вся Земля. И декабрь будет очень жесткий. Особенно 5, 6, 7 декабря прямо жесть, я чувствую такую конкретную. Ну то есть жесткое время. И сейчас оно постепенно нарастает. Как определить, что у тебя очень сильно проявлен, вот у тебя в этой ситуации тяжелый период? Вот как проявить, определить? Значит, первые признаки тяжелого периода – это резкие неожиданные неожиданности. Ну вот, допустим, ну как бы у меня сейчас идет в целом тяжелый период, и поэтому неожиданно я взял и опоздал на лекцию. А до этого опоздал на самолет, ну, когда летел в Самару. Вот, на 2 минуты, то есть они нас задержали в аэропорту, и мы бегом бежали до стойки, вот уже до терминала, ну, чтобы нас в рукав пустили. 2 минуты мы опоздали, они нас задержали, и он нас не пустил. И мы в результате улетели только на следующий день. Вот, но это так действует судьба, она просто вот берет и отшибает у человека возможность. Если вы при этом теряете силы, вам плохо чувствовать. Вот мне как бы отшибло, ничего страшного. Я нормально, потому что я молюсь, там бегаю, вот, делаю все как по лекции. Вы чувствуете, что как легкая атмосфера в зале такая, легкая? Знаете, откуда легкость берется? Я сегодня пробежал 17 километров. И в это время слушал лекцию наставника. И так погрузился, что у меня вся плохая судьба, я ее пробил просто. И вот этот волевой фактор, что такое волевой фактор? Это такая сила, когда не надо силу прилагать. Видите, вас так расслабило, что чуть ли не спите, да? Это означает, вот, что ну, ничего не надо делать, потому что все хорошо. Ну, то есть, это вот и есть то, о чем я говорю. То есть, длительное движение непрерывное, оно освобождает человека от нагрузки вот, того, что тебе надо как-то пробивать эту судьбу, что-то с ней делать. То есть, вот я пробежался 17 километров, судьба пробита, а вы моя судьба, потому что я к вам пришел. Вот и все, вот так. Вот такая ситуация. Видите, это явная вещь. Это не то, что что-то мы выдумываем. То есть контакт с судьбой очень явный. И поэтому, если человек правильно живет, он может постоянно так пробивать свою судьбу. Но ощущение, что у меня сейчас тяжелая судьба, они вот такие. Человека придавливает события, придавливает отношение к нему. Резко могут портиться отношения. То есть надо смотреть, где давит. Если, допустим, ты чувствуешь, что у тебя слабость появилась каждый день, у тебя зарядку не можешь делать, тебе оправдываешь себя, что не можешь бегать, или сильно хочется кушать на ночь, или там какие-то бредовые сны пошли, там еще что-то. Это связано со здоровьем. И здесь надо четко понимать, если вы не будете себя пересиливать и заставлять двигаться, там свежий воздух, природа, то будет только хуже, лучше не будет. Вот если вы себе передышечку дали, то будет только хуже, лучше не будет. Как определить, что плохая судьба, связанная с социальной жизнью у меня там? Это напряги в отношениях всегда. Вот, допустим, есть люди, которые нашу карму на себе несут. Это родственники. Родственники всегда. И начальство. Чувствуете, пошла жара. Это значит, вот плохая судьба. И здесь самое главное, не попасть в какую засаду. Вот, допустим, у меня, когда нагрузка пошла, сейчас я сюда ехал, вот нагрузка судьбы пошла, я сразу начал ругаться, говорю, ну сколько можно, уже какой раз опаздываю, надо все организовать. Они все, ой, Олег Геннадьевич, простите, все. Вот, но в чем проблема? Проблема заключается в том, что я не выдержал нагрузки судьбы. То есть понятно, что надо все правильно организовать, но проблема именно во мне была. То есть проблема в том, что мне надо было вдохнуть и выдохнуть. А вот это уже непросто. Понимаете? Особенно в тот момент, когда судьба надавливает. Если ты не вдохнул, не выдохнул, не смог вот так вот устоять, как бы отдышаться, не смог принять судьбу, тогда прощение проси у всех потом. Ну, если ты хочешь нормально жить, потому что не важно, кто как делает, потому что мы же придираемся к поступкам людей, правда? А поступки всегда зависят от моей судьбы. Вот как у меня судьба действует, так все будут поступать по отношению ко мне. И потом надо, самое главное, понять, что если мы злимся на людей и потом оформляем это в виде правила, то есть мы говорим, вот кто виноват сейчас, все понятно, моей судьбе плохой, то это означает, что мы подписали приговор по отношению к своей судьбе. То есть и с ней уже сделать ничего невозможно. Чтобы побеждать судьбу дальше, надо просить человека и считать, что он ни в чем не виноват вообще. Это так действует моя судьба. Если вы так настроены, то дальше можно побеждать судьбу. Если вы уверены, что человек плохой, значит, вы ее никогда не победите. Даже если плохой период закончится, все равно будет то же самое. Ну, то есть человек плохой означает, экзамен не сдан. Все. Доброта означает победу над судьбой. То есть, видите, да, желать добра – это принцип жизни, который побеждает судьбу. Вот я, допустим, меня насилие, ну, надо мной насилие совершают, а я добра желаю. Значит, я победил судьбу. Ну, то есть, сначала я должен принять несправедливость, отдышаться. Принять несправедливость означает отдышаться. А как можно отдышаться, если у тебя есть силы? Вот ты на природе был, можешь отдышаться. Не был – не сможешь. Если ты, у тебя есть добрые друзья, ты можешь отдышаться, потому что они тебе дают силы. Вот я пришел, сел, мне легко стало сразу с вами, хорошо, и начал шутить. Судьба закончилась плохая, хотя она действовала. Добрые друзья, вы же добрые друзья? Или кто? Вот, и сразу легче стало вот это вот, контакт вот этот вот, сразу легче становится. Вот так примерно. То есть диагностика плохой судьбы, она всегда по тому, как тебя прижимает к плинтусу. Если чувствуешь, прижимает по здоровью там, значит, нужно сразу природа. Прижимает к плинтусу отношения, значит, сразу нужно больше друзей, там, клуб благость, там, на лекции ходить, это тоже, в храм ходить. Все, что связано с социумом, вот человек совершает какие-то поступки, он облегчает себе жизнь. Вот, допустим, некуда идти, только в храм. Идите в храм. Вас выругать с мужем, допустим, идите в храм. Нужны социальные отношения, они облегчают жизнь. В храм сходил, уже можно общаться с мужем. Почему? Потому что ты победила судьбу таким образом. Судьба, связанная с отношениями, побеждается добротой человеческой вокруг, людей, которые вокруг. Если человек отшибленный стал, у него нет ни друзей, никого, он как бы сам по себе, то это все, это уже крайняк. Это уже вариантов нет дальше бороться за свою жизнь. Понимаете? То есть друзья, лекции, храм, ну то есть активная социальная жизнь. Вы скажете, нет времени, хорошо, находите время. Вы, вашим самым любимым другом является кто? Интернет. Вы дружите с интернетом, да? И там вы что вы смотрите? Там «Гоблин 1», «Гоблин 2», там сериал «Терминатор», там еще что-то. Сейчас все фильмы оскверняют сознание в основном, в большинстве случаев. Потому что это происходит, потому что кинематограф должен быть таким, чтобы держать внимание человека. А чтобы держать внимание человека, нужно страсть, накалять страсти. Это означает, что будут всякие вставочки, которые вас будут осквернять. Раньше же фильмы проще были, потому что там по-другому как бы думали, не надо привлекать внимание, надо любовь там как-то дарить людям. Любовь. А сейчас надо вот экшен, очень быстро все идет, это означает страсть. И сам по себе фильм означает, что человек просто, ну что он делает, вот что делает фильм, допустим, вы смотрите фильм, вот у вас есть скопление определенной энергии в организме, в каком-то месте. И через страсть это скопление переходит в другое место. Ну, то есть вы как бы взяли и перевели энергию в другое место. Один из способов снять головную боль – это ударить по колену. Вот пока колено болит, голове легче. Это реально работает так. И вот так, ну, человек делает во время просмотра телепередач. Особенно, если там тяжелее, чем тебе. Ты так радуешься. Слава Богу. У них там вообще капец, а у меня еще нормально. Поэтому нужна жизнь. Телевизор это виртуальная реальность, это не жизнь, это переключение и это перемалывание из пустого в порожнее. Это когда ты, нет, у тебя нет энергии внутри, а нужна же энергия, поэтому ты в храм сходил, что ты получил? Ты получил энергию, которая потом тебе даст возможность общаться с мужем. Потому что у тебя плохой период, у тебя отшибленные отношения. Он говорит, Олег Геннадьевич, почему? Все же нормально было. Почему нет отношений? Потому что плохой период. Плохой период означает все рушится. У человека все как бы начинает страдать. И он думает, что такое, что я не так делаю? Все так делаешь. Просто есть старение постепенное, а есть циклическое. Вот циклическое старение – самая главная проблема. Люди его не выдерживают. Почему люди раньше времени умирают? Это циклическое старение. Вот сейчас, допустим, взять, почему столько людей умирают? Потому что сейчас плохой период, связанный со здоровьем. Если люди не вели здоровый образ жизни, они не бегали, там зарядки не делали, то что происходит? Коронавирус их ловит, укладывает в реанимацию. Понимаете, всех остальных не ловит, а ловит тех, кто не вкладывал в здоровье. То есть у них все нормально было у этих людей. Почему же они в реанимации оказались? Потому что у них запас здоровья слабый, а запас здоровья увеличивается благодаря аскезе на природе. Вот я пробежал сейчас, у меня запас здоровья увеличился. Я когда бегаю дома, у меня пульс 134-140. А сегодня в средний пульс у меня был 153. Почему? Потому что я уже неделю еду в дороге. То есть у меня организм становится более больным. И мне, чтобы пробивать эту карму тяжелую, нужно больше нагрузки на сердце. Но результат один и тот же. Счастье и спокойствие. И у меня организм справляется с этой работой. У меня сегодня пульс заходил до 170, я бежал. Но в результате хэппи-энд. Все получилось хорошо. Почему? Потому что организм натренированный. Вот это и есть резерв здоровья. Нужен резерв здоровья, чтобы в тот момент, когда подкосило у всех здоровье по всей земле, я чтоб выжил. Это называется циклическая карма плохая. Циклами она идет. В какой-то момент косит здоровье, в какой-то момент косит личную жизнь, в какой-то момент косит в целом как бы возможности жить. Духовная энергетика слабая становится на земле. Или твоя личная энергетика начинает страдать. В это время уже ты пользуешься резервами, а резервы надо копить. Резервы есть физически, означает движение на природе, надо постоянно, вот в день 20 минут супер. Вышло быстро, раз, зарядку сделал на свежем воздухе, и все, и потом что хочешь делай. Утреннее время – это зарядка, молитва. То есть нижний этаж – это тело и верхняя душа утром, а вечером – это отношения. Можете в театр сходить там. Ну, какой лучше всего? Не в театр. Театр сейчас не очень хороший. Там всякую дурь показывают. Вот. Храм, песнопения духовные там. Или клуб «Благость». Или еще что-то в этом роде. Ну, то есть на лекцию сходили. Это вот вы на лекцию сходили, что вы делаете? Вы прокачиваете вот эту энергетику отношений. У вас улучшается возможность строить отношения. Где? На работе, дома, потому что много добрых людей. В чем как бы фишка-то заключается? Я, если по-доброму себя веду, ваши взгляды на меня приходят и, отталкиваясь от меня, идут к вам назад. Вы говорите: Олег Геннадьевич, какой хороший. Я просто, ну как бы, я как зеркало веду себя. То есть вы сами хорошие, и поэтому вам хорошо здесь сидеть. Потому что сюда хорошие люди приходят. Ну, 3 часа слушать демагогию, как бы, одного и того же человека. Ну, нормальные, ну, плохие люди не смогут. Только хорошие. Все, поэтому вот так. Плохой период. Как вести себя в плохой период? Нужно поставить цель жизни перед собой. Вот тебе, вот только цель жизни спасает человека в плохой период. Вот, вот, допустим, рушится здоровье, а у меня маленький ребенок. Нет, я не могу. Я должна идти на зарядку. У меня маленький ребенок, я не могу. Видите, цель жизни есть, значит, все будет хорошо. Цели жизни нет, ничего не получится. Конечно, цель жизни бывает ставит судьба, и она связана в основном с близкими людьми. Это хорошие цели. Дети, муж, там, это хорошие цели, но эти цели не являются стабильными. Понимаете, стабильной целью является только служение Богу или миссия человека. Когда человек какие-то добрые дела делает, у него есть миссия какая-то, то он тогда уже больше защищен. Он больше защищен, и он будет стараться. Вот, допустим, я если еду, лекции читаю, у меня очень твердое отношение к графику, к режиму дня. Не могу себе ничего позволять. Тому приезжаю, чуть-чуть начинаю расслабляться. Но когда в поездке, очень все твердо, потому что это для людей, это миссия. Понимаете? Ну, то есть, плохой период, что он делает человеком? Он заставляет опускать руки, теряется воля, теряется желание что-то делать. И сразу же появляется идея, может не отдохнуть в это время? Всегда заменяйте слово «от» на «зе». Вместо «от» – «дохнуть», «зе» – «дохнуть». Понятно, да? Ну, то есть заменяйте всегда вот эти приставки. «Отдохнуть» в плохой период означает «зе» – «дохнуть». Ну, то есть вы поймите, именно так судьба и убивает человека. Он просто соглашается, и все. Вот, допустим, когда очень плохой период, это когда 90 лет. Но чем старше человек, тем со здоровьем тяжелее период. И когда человек уходит из жизни, нормальный человек, когда он соглашается. Вот, допустим, человек уже не может такие нагрузки держать, как раньше. Он чем больше соглашается, тем больше у него судьба забирает его жизнь. И когда он уже решил расслабиться, в этот момент он уходит из жизни. Все, вот так работает система. Поэтому воистину жизнь означает борьба, всегда надо заставлять себя преодолевать. Но лучше всего это делать как? С помощью правильных вещей. И самая правильная вещь человека – это цель жизни. Сделайте себе какую-то цель, важную цель жизни. Понимаете, если цель есть, то вы вот справитесь с этим плохим периодом. Сейчас будет описание плохого периода, как он выглядит. У человека, ну, тревожно. Этот плохой период, он выглядит, ну, аллегория, как ночь и буря. Вот ночь — это означает тьма, невежество, и буря означает стихии, как бы в это время бушуют. Вот это так, ну, как выглядит плохой период судьбы человека. Он как будто в ночь попал и бушует все вокруг. У кого так вот сейчас жизнь протекает? Ничего не понятно, все бушует, все тяжело. Вот плохой период. Что делать? Понять, что есть цель какая-то. Понять свою цель. И тогда ты выкарабкаешься. Только цель человека спасает. Если нет для чего жить, тогда ничего не сделаешь. Описание плохой судьбы. Спасибо. Следы не читаются, ничего не понятно. Тяжело становится. Тебя начинает клеветать. Что делать теперь? Принимаем судьбу, принимаем. Зачем? Очень нужен я там. Очень нужен я там в темноте. Вот в чем смысл. Означает миссия. Если человек нужен где-то, он, вот допустим, у меня жена не любит вообще рано вставать. Но если нужно меня провожать в аэропорт, она даже будильник не ставит. Она просыпается сама легко и встает сразу легко, потому что нужен человек. Она должна провожать мужа. Все. Она тут же мобилизуется, и у нее вообще нет проблем. А так стать самой просто так невозможно. И если человек очень сильно нужен там в темноте вообще, то ему легко жить, легко правильно жить, все делать, потому что он нужен. А если человек никому не нужен, ничему не нужен, то тогда он не будет жить правильно. Цель жизни больше всего побеждает судьбу. Мотивация должна быть возвышенной, лучше всего. Но даже мотивация ради близких, она уже неплохая. Если такая мотивация есть, тоже это круто. Поймите, это очень важно знать, потому что вы пытаетесь себя заставить жить, то есть побеждать судьбу. А зачем? Вот вас сердце спрашивает, вот мне надо рано вставать, а зачем? Ради своих детей. Хорошо, тогда это уже другое дело. И сразу же человек встает рано. Почему? Потому что это надо. Очень нужен я, где-то нужен. Это надо. Как определить хороший период жизни? Когда хорошее настроение, легко жить, весело. Это значит хороший период жизни. Вот это плохое услышали, да, такое как бы серьезная песенка. А вот хороший период. Смотрите, там и ветры с прибоями. Проснись и пой, да? Ветры с прибоями, проснись и пой, да? Война, проснись и пой. Тут уже другие песни поются. Понимаете? Ну, то есть, когда тяжелый период, ты не сможешь вот так скакать. Тут как бы понятно, что надо всегда завтра быть лучше вчера, надо всегда быть веселый. И так надо жить. Человек не должен грустным быть. Грустишь, значит, проигрываешь. Как определить вообще успешного человека? Успешный человек означает самодостаточный. Там, где нет самодостаточности, там плохая судьба. Вот, допустим, девушка хочет выйти замуж. Как определить, что она успешная? Она почти не хочет выйти замуж, хотя хочет. Ей, ну, хорошо просто, и все, она как бы хорошо, она счастливая. Значит, успешная, значит, скоро выйдет. Но она победила в себя, а если она ходит такая вся... Она думает, блин, ну что делает, выйти замуж, ну что, может губы надуть, а? Ну что, ну не смотрит, гады. Может груди надуть, ну что-то надо надуть. Надуло еще хуже стало. Потому что Бог вот все сделал самым лучшим образом, не надо ничего надувать вообще. Понятно, система или нет? Потому что лицо деформируется с возрастом. Ты сейчас надуло нормально, а потом на себя даже в зеркало посмотреть не сможешь. И потом сдувать придется. Или надувать в другом месте. Ну, то есть, почему люди это все делают? Потому что они не знают, что еще сделать, чтобы на меня посмотрели. Сейчас объясню, что делать. Надо стать счастливой. А чтобы стать счастливой, нужно побеждать себя. Себя побеждать, а не мужиков. Девушка красивая, самодостаточная, все на нее смотрят. Почему? Потому что она самодостаточная. Сильнее мужчин. Почему мужчины смотрят? Потому что она сильнее. Девушки почему смотрят? Потому что мужчина сильнее. Самодостаточно. Не зависит от женщин. Все смотрят, те женщины. Мужчины смотрят, когда девушка самодостаточна, счастливая. Но счастливый человек означает, он для чего-то живет. То есть он наполненный. Он всем желает счастья. Он заботится обо всех. Он не думает ни о чем тяжелом. Не как бы в это все не входит состояние. И еще важно как бы понять, что даже если тебя накрывает, все равно будь позитивным. Потому что позитивизм — это признак победы над судьбой. Вот если ты шутишь, когда тяжело, или улыбаешься, это значит, что ты побеждаешь судьбу. Если ты, наоборот, пригружен, значит, ты ей проигрываешь. И никогда не жди, когда близкий человек тебе поможет. Что ты мужчина, что женщина. Кто должен побеждать судьбу? Не все. Кто должен побеждать судьбу? Тот, кто ходит на лекции. А кто ходит на лекции? Я хожу. Все. Если вы вдвоем хотите, значит, вдвоем будете побеждать.
Бывает, что ревность нас мучит, но долго не ходить без своих улыбнуться, и я улыбаюсь.
Я, не ты, а как бы, я улыбаюсь тебе.
И я улыбаюсь тебе, взгляни на меня долгим взглядом, ты здесь и пока еще рядом, ты рядом. Но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь.
Очень важно в тяжелый период знать, что тяжелый период, он влияет на ход времени. Он или время замедляет, человек тупеет и не может сосредоточиться, он не может, у него нет возможности делать, действовать так же быстро, как раньше. Ну, то есть он все делает медленнее, потому что мысли медленнее идут. Поднимите руку, у кого так. Второй вариант. Тяжелый период начинает ускорять движение, ход событий, ход времени ускоряет. И человек суетится, он как бы вроде делает много, но у него все некачественно. Поднимите руку, у кого так. Это все признаки влияния тяжелого периода. Что делать, когда ты тупеешь? Нужно бежать. А что делать, когда... Ну, то есть бег. Вот, а что делать, когда ты суетишься? Нужно делать статику. Ну, то есть, когда человек делает статические упражнения, он останавливается. Он, ну, как корректировать надо себя во влиянии времени. Допустим, если ты суетишься, останавливайся. Если ты бежишь, а если ты как бы тормозишь, беги. Все вот такой принцип. Делать противоположные вещи. Очень важно также понять, что всегда надо свои чувства содержать наполненными. Это означает, в жизни должны быть какие-то вещи, которые тебе очень приятно делать. Приятнее все равно всего человека. Знаете, что чувствам больше всего нравится? Молитва. Это самая приятная вещь. Когда человек молится, он наполняется. Но нам нужно сначала научиться этой молитве. Вот это была скрытая реклама. В понедельник мы будем учиться молитве. Приходите, это будет такой серьезный практикум, такой бывает редко в Питере. Приходите и прямо громко, вот так. И у вас прям будет хорошее представление, как молиться дома. Потом вы вот так же сделаете, как мы на настрое делали, сделаем в понедельник. И вам будет вот. Эта молитва — это очень классная вещь, потому что человек насыщает чувства. Насыщать чувства нужно для того, чтобы они тебя не угробили неправильным принятием решений. Все неправильные решения принимаются за счет влияния чувств. Вот, сильно хочется вот это вот. И человек сильно хочется. Олег Геннадьевич, не всегда правильно говорит. Вот, ведь хороший же человек, и денег много там будет. Чего он меня предостерегает? Ведь все же хорошо. Чувства так говорят. Олег Геннадьевич старый, ободранный пес. Он уже давно едет и знает много людей, их судьбы. Поэтому он знает, хорошо или плохо. Вроде бы хорошо, но когда хорошо, в каком случае хорошо, неизвестно. То есть это риск. Конечно, в этом случае оправданно рисковать, но надо при этом очень хорошо отдавать себе отчет, что там риск означает, можно все потерять. И человека, и работу, все потерять полностью. Если ты не справишься с собой или дашь ему возможность не справиться с собой. О чем я говорю? Я говорю о том, что чувство – это сила, которая всегда должна быть напитана. Вот как сделать так, чтобы не сделать глупости? Для этого чувства должны быть наполнены. Большинство людей наполняют чувства тортами по вечерам, когда Олег Геннадьевич уже спит. Спит, можно торт есть. Олег Геннадьевич уже спит, все, сколько времени. Все, можно торт есть. Понимаете, проблема же не в том, спит Олег Геннадьевич или не спит. Проблема в том, что наполнение чувств сладостями по вечерам не наполняет чувства по-настоящему. Это самообман. Чувства наполняются только добротой. Если ты добрые дела делаешь, тогда ты чувства твои наполнены. Добрые дела не означают идти на улицу и всем там шарики дарить. Хотя и так тоже можно. Простое доброе дело — просто желать всем счастья и выполнять свои обязанности перед близкими людьми. Близкие люди всегда вас будут испытывать. Ты обязанности выполняешь, а он там это не нравится, то не нравится, ты молодец сегодня, так всегда себя веди. Скажет что-нибудь такое, что все опускается, а вы продолжаете, потому что судьба издевается над вами в это время. Вы продолжаете, в какой-то момент судьба смягчится и скажет: замечательный человек ты у меня. Судьба скажет. И в этот момент твои чувства, они наполняются и становятся счастливыми такими. И в этот момент человек способен принимать правильные решения. Правильные решения можно принимать только когда чувства наполнены. А это означает, что ты должен делать в жизни то, что тебе, от чего ты испытываешь большое удовлетворение. Надо искать такие действия. Это действие всегда направлено не на себя. Или это молитва, или служение какое-то, волонтерская деятельность. Почему люди идут и там бабушки болеют коронавирусом, они им разносят пищу там. Потому что эта деятельность, она делает человека очень счастливым. Она наполняет глубоким смыслом жизни вот эти все вещи.
Спешите делать добрые дела, когда вам благодарность не придет. Спешите
сделал добрые дела. Какого сутки вы прийти, что истоку человек пошлет, то и получит в усы. Спешите, 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 спешите делать добрые дела.
Зачем? Для того, чтобы в тот момент, когда чувства твои тебя косят, тебе хочется сделать то, что не надо сделать, как бы я понимаю, что, Олег Геннадьевич, что не надо, но не могу себе сдержать. Это значит, чувства ненасыщенные, ненаполненные. Их надо наполнять. Чем вот женщине, если у ней в социальном плане чувства пошли в откос, то есть понравился человек какой-то, жарит изнутри. Чем наполнять чувства? Подружками. Служить подружкам. Потому что если женщина испытывает чувство к мужчине какому-то, всегда нужно в это время много подружек. Потому что он всегда эти чувства к этому мужчине только портит жизнь. Вот, допустим, влюбилась слишком сильно, вообще замуж не выйдешь. Допустим, начала зависеть от него психически, он обнаглел. И так далее. Ну, то есть, эти отношения между мужчиной и женщиной всегда испытание. А его надо выдержать. Поэтому больше отношений с подружками, больше им служить, вкладывать в них силы и радоваться им. И когда ты радостная становишься, он становится слабее, ты сильнее. А если в отношениях мужчина стал слабее, а женщина сильнее, значит, все хорошо. Значит, будет семья, дети, тещи, там, свекровь, ну, все как положено. А если мужчина сильнее в отношениях становится, то будет просто гулёж, гражданский брак там и так далее. То есть нужно быть сильной, означает много подружек. Служить женщина женщинам должна, для того, чтобы быть защищенным от мужчин. И даже в семейных отношениях, когда много забот, женщина истощается. Женщина наполняется детьми? Нет, истощается. Мужем наполняется? Истощается. Работой наполняется? Истощается. Чем она наполняется? Подружками только. Подружками природы и храма. Вот и вкладывайте силы туда, где наполняет, а не где истощает вас. Как определить, что пора наполнять чувства? Мужчина должен мужчинами наполнять, женщина женщинами. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я говорю о дружеских отношениях. Мы понимаем, Олег Геннадьевич, о чем вы говорите. Все там мысли другие за словами. Если бы я в Америке читал. Но, слава Богу, пока напрямую все понимаю. То есть мужчины дружить с мужчинами должны, это чистые отношения. У женщин с женщинами тоже чистые. Половые отношения – грязные отношения, они включают судьбу, они тяжелые. Вот. И там чувства очень сильно включаются и начинают не давать возможность правильно себя вести. Они заставляют, насилуют тебя, говорят, ты должен вот это вот делать. Чувства так делают. А человек должен побеждать. Чувства сравниваются с конями, разум с возничим, ум с вожами. И что он должен делать? Он должен сдерживать чувства. Но самый лучший способ сдержать чувства или коней, это дать им успокоение в виде счастья. И они сразу тогда, судьба перестает мучить человека, потому что чувства успокоенные, они лишаются, инструмент действия судьбы всегда чувства. Вот если у тебя возникло какое-то сильное желание, это там действует судьба всегда. Только спокойное состояние, счастливое, доброжелательное является признаком хорошей судьбы. Всегда, когда тебя куда-то тащит, это значит, что у тебя сейчас тяжелая судьба идет. И это плохо. Всегда должно быть спокойствие внутри. Спокойствие, только спокойствие. Чувства так мучают. Пропадаю. Все хорошо, что понимаешь еще это. Ты сам их листаешь, да, и говоришь, что их помедленнее.
Не слушай.
что делать? Удовлетворить чувства настоящими вещами. Сегодня все нормально, завтра брошу. Понимаете, плохая судьба заканчивается в какой-то момент совсем. И поэтому откладывание на завтра – это крутой способ для того, чтобы ее побеждать. Если ты чувствуешь, что ты не можешь ничего сделать с чувствами, то тогда просто откладывай. Если ты хочешь сделать глупость, откладывай, потому что пройдет время, и она уже, ну, ее не надо будет делать. Все закончится. Понимаете? То есть в этом, почему хоть немного еще постою на краю, зачем? Потому что потом дальше уже все, кони успокоятся и поскачут нормально. Твои чувства не будут тебя тащить. Если они тебя тащат, значит, это означает влияние времени. Время плохо действует. Итак, если человек спокойно все делает, это значит, что он справился с судьбой. В сердце спокойно, у него время идет спокойно, он как бы все вовремя делает спокойно. Даже если его как бы, ну, судьба не дает ему нормально жить, все равно спокойно. Означает, ты контролируешь судьбу. Но если ты выходишь из равновесия под влиянием судьбы, там, на 2 минуты опоздал, и все. Я так ругался с этим, как бы, ну, судьбой. Мужик стоит такой, говорит, все, закрыт терминал. Я говорю, ну иди открой. 4 человека прибежали, им куда теперь деваться-то? Вы же по вашей вине как бы все как бы произошло, по вине аэропорта. Ну он просто правда мог бы это сделать, он, конечно, потом его бы за это как нагрели, может быть, чуть-чуть. Вот, но он не сделал. Судьба сказала, обойдешься. И пошла. Олег Геннадьевича же ты не пустил! Гад такой! Проклинает! Нет, надо успокоиться. А потом смешно становится, как ты лекции читаешь, как бы людям рассказываешь, как надо себя вести, а тут что-то стоит, понесло. Ты там начал на него наезжать, на судьбу. Вот, молчи, стой, дыши глубоко. Все, твое время закончилось. Никуда ты не полетишь. Ни в какую Самару. Но судьба помогла в чем? Она меня как бы сказала, лети за день пораньше, отдохнешь там, восстановишься перед лекцией. Вот и восстановился, ехал целый день. Зато на лекцию не опоздал. Ну то есть, понятно, да? Ну судьба, она что делает? Она несправедливость! Понимаете, но вот это вот чувство несправедливости, оно может же разное иметь. Вот бывает личное чувство несправедливости, вот в личных отношениях у меня несправедливость. Означает, судьба мучает человека. Когда ты побеждаешь судьбу, когда ты несправедливость воспринимаешь спокойно, нормально. Ну ничего страшного, несправедливость и несправедливость. Все. По-доброму. Означает, ты побеждаешь судьбу. И потом самое удивительное, когда ты по-доброму к несправедливости отнесся, потом наступает понимание тебя, и потом тебя начинают все понимать, хотя до этого не понимали, а потом начинается справедливость. Вот все как бы тебе отдают назад то, что ты лишился чего. Из-за того, что ты, значит, принял судьбу. Вот принимаешь, дальше судьба тебе возвращает назад все, что взяла. Справедливость наступает в этот момент. Ну то есть, другими словами, всегда нужны силы. Самое главное, что человеку нужно, это силы, мои дорогие друзья. Вот больше в жизни, в общем, ничего не нужно. Только силы. Есть силы природы, силы добрых людей и силы Бога. Силы Бога что делают? Вот человек должен в тюрьму сесть. Бац, не садится. Это силы Бога так делают. Человек молится, молится, и он преодолевает непреодолимое. Вот, допустим, девушка, ну, скорее всего, замуж не выйдет, очень тяжелая судьба. Она молится и выходит вообще вот так замуж, супер, за очень хорошего человека. Так силы Бога действуют. А силы добрых людей, они дают тебе возможность счастливо жить с людьми. Вот если ты им служишь, людям служишь в целом, то Ты счастливо живешь с людьми, у тебя нет вот этих препятствий вот, ну, как бы в жизни, связанных с судьбой. Но когда человек слаб, он не может ничего сделать с собой, понимаете? И жизнь начинает закручивать гайки. Чем больше, вот смотрите там, как работает система. Чем больше человек суетится, то есть хочет быстрее успеть, тем сильнее он истощается. Тем сильнее человек истощается, тем больше он в жизни хочет наград. Все награды дорого стоят. Вот если бы, допустим, мороженку купил и испытал полное счастье, тогда было бы все просто, потому что мороженка не такая дорогая. Люди в основном испытывают полное счастье, когда жилплощадь увеличивается или машину покупают. Понимаете, это много лет пахать надо. И вот что происходит, то есть человек суетится, он становится обесточенным. Обесточенность вызывает у него желание какого-то сильного облегчения. А это означает, надо брать ипотеку, потому что так жить уже невозможно. Почему невозможно жить? Потому что вся проблема заключается в том, что у нас мало места. А вся проблема заключается в том, что ты суетишься. И из-за этого ты принимаешь решения, которые тебя потом делают рабом на всю жизнь. Потому что когда у человека много места, а это не его место, и ты как бы раб лампы становишься, идешь постоянно там, плотишь каждый раз. И думаешь, когда же это закончится? А через 30 лет? Ну потом же поживу я там 5 лет. Ну поживешь, если сможешь. Ты же в напряжении будешь жить, потом все уже как бы... Высосет у тебя кровь, ипотека, все. Олег Геннадьевич, что же делать? Принять ипотеку в свою судьбу. Вот глупость совершила, теперь с ипотекой счастливо живи. Отдавай свои деньги дяде Васе. Ну а что делать? Почему ты, почему деньги-то потеряла? А потому что ты думала, что если будет больше жилплощади, значит станет легче жить. Вообще нет. Есть два вида счастья. Один вид счастья — это спокойствие, вот люди всю жизнь на него ложат. А другой вид счастья — это счастье. Вот спокойствие, как, в чем это выражается? Вот в том, что как бы мне как-то спокойно, вот как-то так, сплю я хорошо, ем хорошо, хрюкаем вместе хорошо, у нас такая семья. Вот спокойная жизнь, понимаете, это люди считают счастье, когда площади хватает, денег хватает, как бы детей хватает, мужа хватает, все хватает вроде и все, вот это и есть счастье. Это не счастье, это сон. Спокойствие – это сон. Человек засыпает просто. Когда все хорошо, он засыпает просто. Что такое счастье? Счастье – это когда человек молится, бегает, зарядку делает, желает всем счастья, прощает, просит прощения. То есть строит чистые, радостные отношения с этим миром. Вот это счастье. И счастье всегда через аскезу происходит. И счастье всегда с точки зрения денег не такое дорогое. Вот счастье легко, понимаете, с точки зрения денег достичь. Но проблема заключается в том, что если люди выбирают покой, а не счастье, тогда они становятся беспокойными, потому что они бегут за покоем. Это называется жизнь страсти. То есть человек куда бежит? Будущее. Для того, чтобы обрести покой. А надо куда бежать? К счастью. Желать всем счастья. Вот, допустим, вы едете на автобусе, да, вы стоите на остановке. Чем вы занимаетесь? Вы притягиваете автобус глазами. Я сегодня так стоял, как бы, я опаздываю ответ на вопросы, чувствую, уже не успеваю. Я стоял и как бы, надо было, я желаю всем счастья, нет, не стоял. Может, вот эта машина моя? Нет, проехала. Какая моя? Стоял, тянул глазами машины. Почему? Ну, потому что лекции читать легче, чем делать как надо. Не сообразил. Счастье находится в настоящем времени. Встань, расслабься, желай всем счастья. Забудь про машину. Она быстрее приедет. Почему? Потому что все успокоятся тогда. Когда ты нагнетаешь обстановку, еще хуже будет. Понимаете? Так действует злая судьба. Она вводит тебя в суету, означает, она тебе говорит, ну как бы, надо быстрее, больше, быстрее. Чего быстрее? Для чего? Ты хочешь больше жилплощади, отдаешь этому всю свою жизнь? Ты теряешь свою жизнь. Потому что жизнь, она принадлежит для настоящего, а не для будущего. Вот прямо сейчас надо счастье, сейчас прямо. Желать всем счастья, любить всех, служить, заботиться, потому что в будущем будет тяжелее. Чем старше человек, тем меньше сил жить. Вот пока сейчас живи, пока можешь. И так люди все хотят успокоения в жизни. А успокоение сравнивается со сном. Ну, то есть все люди хотят успокоения, означает, они хотят успокоения, когда придет, когда твоя жизнь защищена. А здесь нет защищенности никакой в этом мире. Ну, защитился ты квартирой, машиной там, ну, а война, допустим, или еще что-то, или коронавирус, он что, богатых не трогает? Ему по барабану. Сколько у тебя в банке денег, там, насколько ты как бы защищенный человек? Ему все равно. Поэтому человек должен понять, что принцип жизни совсем другой. Не нужно стремиться к тому, чтобы достаток иметь, потому что к этому стремятся все. Вот, допустим, мышки чем занимаются? Они тоже стремятся к спокойствию. И почему они такие суетливые? Потому что они слишком стремятся к спокойствию. Чем сильнее человек к спокойствию стремится, к достатку, тем больше он бегает и прыгает и суетится и теряет всю свою жизнь. Причина – это сон души. То есть душа хочет покоя. А надо чего хотеть? Счастья. Означает прямо сейчас. Счастье можно получить прямо сейчас. Но надо себя заставлять. Вот я стою, как притягиваю машину, а надо, я желаю всем счастья. Как на лекциях говоришь, так и делай. Понимаете? То есть надо делать совсем другие вещи, и тогда приходит счастье. Ты хочешь кого-то напрячь, а ты ему прости. И послужи наоборот. Если не смог сразу, то потом попроси прощения, если вышел из равновесия. Или прости, или попроси прощения. Что-то делай с этим. Суета означает, ты в жизни стремишься не к тому. Вот почему я бегу? Почему человек бежит, суетится постоянно? Он не того хочет. Все. Причина только в этом. Потому что человек, когда хочет того, что надо, сразу же наступает спокойствие. И только когда человек обращается к Богу, вот как остановить время, как сделать так, чтобы у тебя в настоящее время жизнь ушла. Потому что жизнь всегда колеблется между прошлым и будущим. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Понимаете, то есть, я думал, это труба уже там с трубой эта песня, там затрубела. Между прошлым и будущим миг. Вот человек устремился в будущее, это значит, что скоро попадет в прошлое. Почему? Потому что суета заставляет человека входить в состояние глубокой депрессии, невежества. Потому что суета разрушает у человека жизнь. Вот начал бегать, суетиться, никуда не успеваю, все, надо больше успеть. Тебе надо не больше успеть, тебе надо остановиться, означает природа, желай всем счастья, всех люби. Ты не к тому стремишься, потому что когда человек делает нужные вещи, он счастлив прямо сейчас и будет продолжать счастлив прямо сейчас. И у него все делается быстрее, потому что удача стоит рядом с ними. Вот один человек упахивается, там учит экзамены, а другой просто учит потихоньку и желает всем счастья. Пришел на экзамен счастливый, ему прям ставили хорошую отметку, даже не сильно спрашивали. Почему? Потому что он счастье приносит. А ты суетился там, сдавал, тебя пену рта, тебя больше спрашивают, пока не совсем тебя не замучают. И тебе потом придется в депресняк уже уходить. Депресняк это уже прошлое, это невежество. Страсть – это будущее, депресняк – невежество. Поэтому человек должен проснуться с точки зрения понимания, зачем жить. Понимаете, если человек осознает, что ему нужно не больше жилплощади, не машина, не квартира, там, не юбка там, вот такая вот фирменная. Нужно желать всем счастья, нужна природа, нужна зарядка. И это прямо бесплатно. Понимаете, то есть не надо ничего, деньги тратить, все бесплатно. Настоящее счастье, счастье именно, оно всегда бесплатно. Жену за деньги купишь? Или мужа? Это все бесплатно. Понимаете? Но с одной стороны бесплатно, а с другой стороны что-то как-то не получается. Ну потому что суета, она делает человека некрасивым. Некрасивые люди, то есть люди, которые находятся в состоянии счастья, они не могут любить. Глубоко и по-настоящему. Вот представляете, из болота два выныривают такие, и обтекают такие. Я тебя люблю. Ну что там любить, он как бы воняет. Понимаете, вот так жизнь протекает. Стань чистым, очисти свое сердце, сможешь любить и быть любимым. Но если ты не понимаешь этого принципа, то тогда очень опасно жить. Потому что в тот момент, когда приходит злая судьба, у людей, которые живут в суете, у них нет резерва здоровья, нет резерва социальной силы, нет резерва духовной силы. Они в этот момент разрушаются. Понимаете, люди, которые находятся в жуткой суете, им нужно какое-то очень сильное средство для того, чтобы снять напряжение. Таким средством становится вино, разврат, курение. И человек от этого еще тяжелее становится жить, потому что он, когда погружается в невежество, он потом из него не может выйти, потому что надо опять включаться после с похмелья же жить, а ты уже ушел глубоко в психическое торможение. То есть у тебя функции все работают не так, как надо. И ты побеждать судьбу уже не можешь. А когда ты включаешься, опять начинаешь суетиться. И так постоянно. Почему? Потому что цели в жизни не те. Ты не счастье хочешь, а чего? Успокоение. А в этом мире есть успокоение. Вот ты успокоился, и что дальше будет? Тебе придет плохой период в жизни, он тебя напряжет. Вот люди построили дом, большой дом строили, 10 лет. Они въехали в этот дом, дальше что будет? Я могу предсказание сделать. Как вы думаете, что дальше будет? А? А? Разведутся, правильно, и поделят дом. Кто сказал? Откуда знаете? А почему так произойдет? Потому что они за 10 лет устали, и в этом уставшем состоянии они не могут. Они же цели достигли, им надо наслаждаться домом сейчас, счастьем в этом доме. А наслаждаться можно только с кем рядом, с человеком, который отдохнувший, счастливый. А если они оба измотаны, они начинают в этом доме друг другу нервы мотать. И дальше что происходит? Делят дом. Вроде на него копили, теперь получилось в 2 раза меньше. И все из-за кого? Из-за него. А все из-за того, что ты не те цели взял в жизни. И причина, ты стремишься, ты выживаешь, ты не живешь, выживаешь. Мышка бегает, суетится, выживает. Собачка выживает. Человек, который живет и выживает, он не отличается ничем от животного. Просто это более рафинированный способ жить. Ну, то есть ты выживаешь интеллектуально, а она выживает, мышка, как? Просто как может. Отдыхаешь от суеты. крылья исчезают в полночь. То есть полночь жизни, а есть полдень жизни. Когда наступает полночь жизни, ты уже не сможешь выйти из своего алкоголизма, ты не сможешь из своего разврата выйти, ты не сможешь выйти из тех привычек, которые дают тебе возможность снять напряжение, которое ты копил всю жизнь. Почему сердце-то от боли вырывается из груди? Потому что оно тебе подсказывает, ты не туда стремишься в жизни, ты не тем занят. Когда сердце счастливо, значит, ты правильно живешь. А когда обалдевшее от боли, оно прячется в груди, значит, ты не тем занят, не туда идет жизнь. Потому что когда жизнь идет туда, то человек успокаивается, ему легко жить становится. Поднимите руку, кто вот лекцию начал слушать, стало легче жить. Вот легче. Значит, туда жизнь пошла. Все ведь то же самое, ведь вы те же люди, тот же город, та же работа, все то же самое. Но время свободного больше стало, правда? Почему? Потому что ценности другие, уже понимаешь, что тебе больше нужно в жизни. Люди бегают зачем? Они бегают за заботами и за отдыхом от забот. А когда у человека нет забот, нет чего и отдыхать. Ну то есть работа не означает забот. Если человек в суете находится, есть только один способ облегчения получить. Это понять, зачем жить на другом уровне. Нужно другое, глубочайшее представление смысла жизни получить в сердце. И тогда тебя успокоит конкретно, хоть ты платишь ипотеку, хоть не плачешь, хоть тебя бросили, хоть не бросили. Если ты понял другой смысл жизни, так хорошо становится внутри, так спокойно, так радостно, что вся жизнь меняется вокруг, и тебя начинают окружать настоящие люди, которые тебе помогут всегда. Все меняется, все становится другим. Поднимите руку, у кого-то жизнь другой становится, все меняется, друзья, увлечения, интересы, все меняется. Даже наверху там у всех меняется, отлично. Ну так, это значит, что вы идете нужной, правильной дорогой. И плохие периоды в жизни вас не будут косить. Но если вы уже задолбались, как бы бежите, то только Бог поможет вам. Только Бог, понимаете, если вы уже вот на последнем издыхании, много очень забот, означает, не те цели вы поставили перед тобой, не перед собой, не те цели. Эти цели разрушат прежде всего вашу семью. Потому что почему люди расходятся? Потому что им тяжело становится друг с другом. А почему тяжело с друг с другом? Потому что нет сил на близкого человека. Почему нет силы? Потому что их истратило на суету. Человек суетится, и дальше он теряет самое дорогое, ради чего он жил. Дети тоже отворачиваются. Теряется контакт с детьми, сначала с мужем, потом с детьми, потом с самим собой у человека контакт теряется, он в депресняк входит, ему своя жизнь не нужна, он готов с жизнью расстаться потом. Так, такое истощение глубокое наступает от чего? От того, что Бог человеку говорит, живешь неправильно. Он закручивает гайки, говорит, живешь неправильно, пока ты уже не взвоешь и не дальше смотришь вверх уже, а больше некуда. Потому что только там, когда ты идешь в храм или идешь на духовную лекцию или на духовную программу какую-то, только там тебе облегчение ты наступает. Ты чувствуешь, что вот сейчас мне хорошо жить, вот так мне надо жить, вот это мое. То есть Бог тебе говорит все из сердца, говорит, вот смотри, вот так надо жить. В этом смысл твоей жизни.
Жизнь суета, мчится сквозь года, бездны уготовила судьба. Радость иногда болит навсегда, и порой случится к нам беда. Ты услышишь от людей не раз.
Это, понимаете, это еще вот не все, то, что происходит. Жизнь человека течет циклами. И когда цикл заканчивается, то перечеркивается все, что было. Человек как будто за новую жизнь начинает. Вот поднимите руку, у кого перечеркнулось недавно все. Как будто новые люди, новая жизнь, новые интересы, все как бы. А там вообще ничего не осталось, то, что было там. Там уже пустота, все. Там все бросили тебя, предали, оставили, у тебя ничего нет. Новый цикл начинает. И былые дни перечеркнет, представляете? А самый большой цикл – это когда человек уходит из жизни. У него потом другая жизнь начинается, он потом рождается, ничего не помнит вообще, что было. Если захочешь вспомнить, можешь вспомнить, но для этого не надо голотропное дыхание делать, для этого нужно молиться. Да. Потому что когда человек молится, он способен почувствовать прошлую жизнь. Он начинает чувствовать себя глубже, как личность. Потому что там судьба находится внутри. Если ты глубоко себя понимаешь, глубже, 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 потом раз, уже чувствуешь, кем ты был в прошлой жизни. Как ты жил. Какая была жизнь, что там происходило. Это во снах снится. Прошлая жизнь снится во снах, но сны адаптированы к этой жизни. Вроде бы тебе кажется, что у тебя переживания с этой жизни, а это с прошлой. Вот когда один и тот же сон много раз снится, это значит, что в этом состоянии ушел из жизни. Это самое большое переживание, когда человек уходит из жизни, это самое большое переживание. Мы говорим, какое переживание, я уже ничего не помню. Нет, мы все помним. Человек выходит из тела, и он потом через некоторое время осознает, что произошло. Он видит, что все люди вокруг, это и родные, все, но они уже недоступны. С ними уже никак не встретишься, ничего. Все так человек чувствует свою жизнь. Потом идет дальше в следующую жизнь. И зачем это все надо тогда спрашивать? Затем, чтобы научиться сразу устремляться к главному. К главному уже с самого начала, уже с молодости. К главному тогда тебе не понадобится рождаться вновь и вновь. А главное в жизни человека это кто? Бог. Он самый лучший, он самый чистый, он самый светлый, он самый близкий. Но мы должны сами его выбрать. Мы выбираем не Бога, а суету, свою жизнь. Это знаете, с чем сравнивается? Вот когда луч от солнца идет, он гаснет. Все время по дороге. Бог это солнце, а лучик это душа. Как сделать так, чтобы душа не гасла? Она должна вспять жить. Вот тянет туда, это суета, да? Вот туда тянет. А надо куда идти? В храм назад. То есть надо разворачиваться и лететь к солнцу. Это жизнь вспять. Ну то есть, ну именно это и дает возможность победить судьбу. Жизнь вспять. Иначе ты будешь гаснуть все время. Чем больше ты своим желанием служишь, тем ты слабее становишься, тем тяжелее жизнь, тем тяжелее судьба, тем больше препятствий, тем все как бы становится хуже. Но когда человек, наоборот, устремляется к правильной жизни, ему у него все становится лучше. Потому что есть разные способы решать вопрос. Вот, допустим, есть разные энергетические уровни в жизни. Это называется социальное положение по-русски. Вот почему одни люди имеют высокое социальное положение, им легко всего достигать. Вот позвонил там тому-то раз, получил такую-то возможность. Позвонил тому такую-то возможность. Почему? Потому что они в прошлых жизнях много добрых дел делали, и у них очень сильный запас благочестия. Запас благочестия означает сильно привлекательный человек. Он выбирает себе общение, которое дает им большие возможности в жизни. Сильно привлекательный человек, сильный запас благочестия. Другой социальный уровень. Это люди расслабляются от этого. Они забывают про Бога, им хорошо жить и так. Не были мы ни на каком-то эти, нас и здесь неплохо кормят. Вот. Ножки маленькие, пузо большое. Вот кот такой, да, помните? Попугай искал истину, он там летал. Он искал, где его дом, да? Он искал истину. А кот не искал никакой истины, потому что ему и так нормально. Человек, который имеет много благочестия, он может очень сильно пострадать от этого. Потому что благочестие без Бога превращает человека в ватрушку. Он просто наслаждается в следующей жизни всю жизнь. Вот он стремился, делал добрые дела, благочестие накопил, но при этом без Бога жил. Просто ради добрых дел делал, ради людей. Результат какой? В следующей жизни богатство, роскошь и полное забвение. И потом все заканчивается развратом, эксплуатацией людей, нарушением законов и все прочее. Такая жуть. И все заканчивается тюрьмой или смертью, или нищетой. Ну, то есть человек теряет все в конечном счете. Когда благочестие заканчивается, он разрушает все свое счастье. Ну, то есть высокое положение в обществе указывает на то, что ты много добрых дел делал. Но даже когда находится человек в низком положении в обществе, чем ближе человек к Богу, тем меньше потребностей в жизни. Вот монахам вообще ничего не надо. Он там, у него комнатушка есть, там немножко покушать. И он... Вы скажете, ну такая жизнь меня не устраивает. Какая жизнь? Вы знаете его жизнь? Его жизнь — это бесконечное счастье. Он строит очень чистые, светлые отношения с людьми. Он любит всех, он Бога любит, молится постоянно. Но почему он удовлетворен в таком маленьком количестве комфорта и удобства? А потому что у него такой уровень развития отношений с Богом. Чем больше у человека отношений с Богом, тем меньше ему нужно, вот по-настоящему нужно в этой жизни. Вплоть до того, что уменьшается потребность во сне, в еде, в отношениях. Вот муж нужен был, бац, не нужен уж. Это же легче так жить вообще. Жена нужна была, теперь уже не нужна. Дети нужны? Нет, все, уже не нужны. А что тогда тебе надо? Бог. Человек чувствует счастье от отношений с Богом. И в следующей жизни он не опять рождается человеком, а идет к Богу. Там вечная жизнь. Вот это и есть цель человеческой жизни. Понимаете, увеличивать настоящее в своей жизни и уменьшать временное. Но мы не можем искусственно увеличивать настоящее, потому что мы должны что делать? Добрые дела делать, желать всем счастья, молиться Богу должны. И Бог постепенно приближается к нам в жизни. Чем ближе Он становится, тем карма или судьба действует слабее, и тем больше благодать действует. Есть удача в жизни, а есть судьба. Вот астрологи вообще не знают, что есть милость. Они думают, что вот что в карте нарисовано, то и будет. Понимаете, карта – это судьба, это энергия времени. А милость, она стирает эту судьбу, она облегчает все. Вот тебе, допустим, не положено мужа, молился, раз – положено. Почему? Потому что так Бог действует. Он делает человека счастливым. У него становится много счастья в жизни. Почему? Потому что Бог наполняет его изнутри. Он становится богатым. Наполненный Богом человек становится. И все, ему квартира меньше, уже не нужна такая большая. Ему хорошо просто маленькая, скажет, да не может быть. Это самообман. Это у вас самообман. То есть самообман думает, что ты вот сейчас на эту квартиру накопил, и что ты дальше с ней будешь делать? Человек голеньким уходит, понимаете? Все, что накопил, здесь остается. И что дальше? Накопил и потом опять заново копить. Ты что такое вообще? Представляете, вы жили, копили, копили, копили. Потом вам приходит кто-то и говорит, все, собирай вещи, чемодан, все, будешь копить заново. Вот тебе теперь живи здесь. Какое вообще, что такое? Я же уже накопил. Не волнует. Но так действует судьба. Она говорит, иди, чемоданчик, как бы собирай, все, до свидания. В другое место. Будешь там теперь жить. Все заново. Рождаешь, ничего не соображаешь. Вообще, что происходит? Все пугает. Потом немножко очухался, понял, что происходит. Потом опять накопил, потом бац, опять ничего нет. И так постоянно, понимаете? Это называется колесо самсары на санскрите. Самсара означает одно и то же. Я когда увидел вот кусочек своей прошлой жизни, такой полусон, полубодрствование, и немедленно, а до этого что было? Ну, всегда же, как бы, Олег Геннадьевич, а вот на этот вопрос. Человек не задан, он же бесконечный. Ему, если что-то показали, ему надо больше, больше, больше. Вот я такой, вот это. А говорю, а что так все похоже? Ну, я начал в прошлой жизни подсматривать. Я говорю, а что все похоже, одинаково? Говорит, сердце, да, вот так все одинаково. Примерно год сурка, день сурка. Все примерно, потому что судьба у тебя повторяется, испытания, страдания повторяются. Вот, допустим, у меня в этой жизни трудно было в институте учиться. В прошлой тоже. Я видел прошлую жизнь, разок сон, я сон вижу, как мне плохо учиться в институте. Но как-то я вижу сон, что мне плохо учиться в институте. Смотрю, а я в другом месте учусь. Другие люди вокруг. Дома другие, не такие высокие, как в фильмах старинных показывают. Вау! Я в женском теле, а не в мужском. Прошлая жизнь. И тоже тяжело было учиться в институте. И повторяется все у всех. Вот у моей дочки тоже тяжело учиться в школе было, в институте. Ну, то есть, все повторяется. У всех. Родственники похожие судьбы имеют. Не то, что это из-за тебя. Ну, то есть, мама, это из-за тебя у меня такая судьба. Ты как бы, нет, это твоя жизнь. Просто у мамы похожая судьба. У тебя своя, у нее своя. Никто тебе не мешал. Понимаете, когда человек живет для Бога, даже благочестие, которое он копит, оно не валит его потом в пропасть. Потому что если человек просто не для Бога, а просто добрые дела делал, то он потом начинает неправильно всем пользоваться. А когда человек живет для Бога, он в следующей жизни рождается и в хороших условиях, и при этом не дорожит этим слишком сильно, он не начинает развлекаться. Он просто дальше идет к Богу и уже в другой атмосфере, более счастливой, чем раньше была. Но так должен человек жить. Это в этом заключается смысл жизни. Я спросил в этом сне, говорю, а для чего все это? В чем прикол? И такая тишина, как бы такой. И, ну не то, что он разговаривал со мной, просто вот как я чувствовал такие вещи. И ответ такой, а для того, чтобы ты был ближе ко мне, хотя бы чуть-чуть. За всю вот жизнь, если ты чуть приблизился, значит не зря жил. А приблизиться очень трудно. Чем ближе человек к Богу, тем меньше судьба на него давит, тем больше счастья. Счастье означает, можно желать всем счастья, не так много нужно в жизни уже становится. Ну, то есть человека освобождается от этих всех вот этих трудностей. Колесо вот это самсары, оно манит. Вот поэтому Пугачева спела это вот очень красивая песня про колесо самсары. Знаете песню? Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Не Пугачев? Ну, не ваш. Манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Манит эта карусель. Хочется опять того же самого. Уже 100 раз попробовал, все равно опять хочется. Поэтому человек должен укреплять свое соотношение с Богом, означает сильным духом становиться. Понятно, да? Ну, то есть слабость означает, что человек сильно погряз в своих делах. Слабый человек. То есть судьба на него нажала, она ему говорит, давай ищи себе жену, побежал искать. Она говорит, давай ипотеку бери, побежал ипотеку брать. Давай больше работай, пошел больше работать. И так далее. Что делать? Это судьба. Она что делает? Она через желание заставляет человека погружаться в эту трясину жизни. И человек, погружаясь в нее, дальше что происходит? Он устает. Усталость вызывает желание снять напряжение. Это вино, там, женщины, сигареты. Или все деньги потратить на отдых. Поехал куда-нибудь, отдохнул. Вот для этого живу, чтобы потом все потратить. Заработал, поехал, отдохнул. Так ты не напрягайся, тогда не надо отдыхать. Сэкономишь. Счастье же можно здесь испытывать, не обязательно куда-то ехать. Видите, таким образом человек накручивает себя. Но самое ужасное, он не знает. Самое ужасное заключается в том, что в полночь крылья исчезают. Мы этого вообще не знаем. Мы думаем, все будет дальше так же, как сейчас. Нет, наступает момент. Все, тебя все бросили. И ты один. Или одна. Новая жизнь. Все заново. Все заново. Квартира, машина там. Все заново. Поднимите рукаву, все заново. Вот это надо знать. Это у всех так, понимаете? Не то, что вот им не повезло, а мне повезет. У всех все заново. Просто когда у человека новый цикл жизни начинается, а он уже пришел в благость в это время, он служит Богу, молится, живет правильно, всем желает счастья, то что в этот момент возникает? Он сохраняет то, что было. Ну то есть кризис происходит, все предают, все разрушается, а ты взял и все сохранил, и все опять остается с тобой. Это означает, что циклы закончились. Почему все заново? Потому что ты неправильно живешь. Бог тебе дает опять новую жизнь, заново, все заново, потому что неправильно живешь, живи правильно, все будешь сохранять. Потому что тот, кто встал на правильный путь жизни, даже в следующей жизни память об этом не прекращается. У человека, человек может забыть своих близких, но люди напоминают, вот в кого человек влюбляется в следующей жизни. Он влюбляется в тех, кто похож на тех, кто был в прошлом. Он видит человека, ему нравится человек, потому что он похожий. Он не такой, но похожий на того, кого он видел. Вспоминает память. В прошлой жизни напоминают о себе. Мы все вспоминаем. Но если человек идет к Богу, то он вообще ничего не забывает. То есть память, чистая, светлая память о том, какая у него была жизнь, какая вера, вспыхивает в его сердце. Но есть еще особые вещи, которые вообще просто являются чудом. Вот мы думаем чудом, там, допустим, там все Грааль там какой-то ищут, там бегают, убивают друг друга, бац, нашел Грааль, ну все, классно, да, жизнь закончилась. Это, нахомячил себе этот сундук с драгоценностями, нахомячил. Вот в этом смысл жизни, все, теперь буду жить, поживать и добра наживать, да. Сказки конец, кто слушал, молодец. Поеду на Майами, буду там чунга-чангой. Ну, то есть, вот какой результат-то жизни? Вот если много денег, куда поехал? Вот и работать не надо. Что будешь делать? Поеду на Майами, там что будет? Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, песнь весело живет. Чунга-чанга, песенку поет. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, ешь кокосы, ешь бананы, ешь кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Все, смысл жизни в этом? Ну, рождайся обезьяной. Обезьяна живет на чудо-острове, каждый день чунга-чанга. Она ест кокосы, бананы, все то же самое. Зачем тебе в человеческое тело попадать? Человеческое тело предназначено для самосовершенства, не для чунга-чанги. Не для того, чтобы на остров накопить. А мне все снятся острова и удивительные страны. Ага. Ладно. Итак, смотрите, тяжелые периоды жизни запрограммированы судьбой, неизбежно наступают у всей земли, у каждого человека. Они нужны, нужнее всего в жизни человеку на земле. Потому что именно в тяжелые периоды, когда человек, свет надежд угас, когда он уже понимает, что ему ничего не светит здесь, на этой земле, духом поднимает сердце, глаз, то есть ты начинаешь смотреть на Бога. Это и есть самое главное. Ты вспомнил, ради чего надо жить. Вот все на лекции в основном приходят, потому что уже все, кранты. И каждый человек что-то свое как бы набирает. Он набирает там в интернет, допустим, бросил муж, что делать. Набрала, лекция Тацунова. Бесплатное скачивание. Ладно. А что делать, если жена бросит? Опять лекция Тарсунова. Зачем столько лекций Тарсунова? А чтобы одно человек понял, что надо к Богу идти. Понимаете? То есть Бог заманивает через лекции всякие. Вы же не слушаете там как бы... Вот. Можно послушать по успеху в бизнесе, да? Один семинар, там такой слащавый, такой весь такой, ну как такое начинает вам втулять. Будьте такой, как я, и будете иметь успех в бизнесе. И платите мне больше денег, потому что я же успешный. И вот вся лекция об этом. Ну сколько вы можете это послушать? Ну, один раз послушали, там, какие-то навыки там получили. Что, вы стали успешными? Успешное означает, ход времени поменялся. У человека появилось меньше суеты и больше счастья в жизни. Он стал самодостаточным. Самодостаточным означает здоровым. Болезни откуда берутся? От напряжения. Человек в суете находится, там замкнуло. Вот это все болезни. Но если человек начал духовной практикой заниматься, желать всем счастья, у него хорошо все... Он счастливый и спокойный. Видите, какой я спокойный сегодня на лекции или нет? Почему? Набегался. То есть я набегался, означает, что я спокойно бежал, слушал лекции наставника, погружался в природу, в отношения со старшими. И так 2 часа почти. Бегал. И в какой-то момент я прибежал. Куда прибежал? К себе прибежал. Ну, то есть не нужно больше ничего. Все нормально. Все хорошо. То есть о чем мы с вами сегодня говорим? Мы говорим о том, что когда человеку тяжело жить, это самый лучший период его жизни. Мы очень скупые. Когда нам тяжело, мы начинаем... Олег Геннадьевич, а когда станет легче? Вот тогда и заживем, да? Нет, тогда... не заживем. Человек живет, когда ему тяжело, потому что в это время он развивается. И это самый лучший период жизни, когда человеку тяжело и когда он развивается. Но есть люди, которые развиваются, даже когда им легко, потому что они в другой жизни больше уже не хотят. Эти люди, значит, никогда не будут деградировать, никогда их не скосит. Они правильно живут. Праведная жизнь означает светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светите никаких гвоздей. Понимаете, вот так, это правильная жизнь, вот так примерно надо. И тогда не будет тебя косить злая судьба. Вот почему на плохие периоды наступают? Вот если человек правильно живет, у него коронавирус его косит, нет? Ну, может, и косит, но он счастливо уходит из жизни, допустим. Такое тоже может быть. Но он счастливо уходит из жизни. Он веселый, он счастливо, с улыбкой на лице, все. Потому что он правильно живет, человек. И так хорошо. Почему косит коронавирус людей, которые занимаются духовной практикой? Потому что есть три благости у человека в жизни. Три благости, как три круга судьбы. Первая благость – это благость для тела. Человек свое тело должен содержать как храм Бога. Это означает, для тела нужно совершать три аскезы. Длительное движение, подвижное положение тела, пост на воде, режим дня и правильное питание. И желать всем счастья. Когда тело хорошо содержится, в хорошем состоянии, коронавирус – до свидания. Потому что холерой могут заболеть холерики, несдержанные люди. Ну то есть, если ты неправильно живешь, значит ты заболеваешь. Тело страдает от того, что благости в теле нет. То есть ты можешь духовной практикой заниматься, но сам толстый. Тело толстое, почему? Потому что некогда молюсь целыми днями, некогда телом ей заняться. Это неправильное мышление. Если человек так делает, он короткую жизнь проживает. Он теряет, представляете, там 20 лет мозгов не было. Ну, развивался же, учился в школе, там 20 лет потерянной жизни. Потом, пока ты сообразил, что надо молиться, еще какое-то время прошло. И потом ты молишься, зарядку не делаешь, бац, и помер. Почему? Потому что толстый. Коронавирус, он только полных любит, он вообще худых не любит. То есть, если человек за телом не следит, опасно, можно потерять жизнь. Это первый круг жизни, это здоровье. Это не духовная жизнь, но это то, что нужно для духовной жизни. Человек должен быть здоровым, чтобы молиться. Дальше второй круг жизни – это семья, отношения, социум. Тоже человек молится, все теряет. Жену теряет, детей теряет. Там ничего не надо, надо только Богу. Почему ничего не надо? А потом начинает выть на Луну ходить. Почему? Потому что, оказывается, надо. А он думал, что не надо. Но почему он потерял? Потому что он в невежестве находится по отношению к второму кругу жизни. Это социальные отношения, это твоя психика. Она у тебя не защищена. Есть тело, есть психика, есть душа. Три тела у человека. И три тела в благости должны быть все. Тело зарядка – это физическое тело в благости. Добрые дела по отношению к людям, клуб «Благость», допустим. Они сегодня так интересны. Вот ребята, которые больше всего хотели мне сделать счастье, принести счастье, они сейчас так страдают, они думают, что они мне принесли страдания. На самом деле они мне принесли счастье. Когда смотрел как в глаза, как они старались, Бог им не дал меня довести до лекции. Они со всей силы старались, они хотели меня довести до лекции. Олег Геннадьевич сидел, все плохо, злился. Они старались и в конечном счете попали к милиционеру в гости, еще штраф там большой. Понимаете? У меня что в сердце? Любовь к этим людям, радость, чувство благодарности большое. А у них что внутри? Ощущение, что вот все плохо, Олег Геннадьевич несчастный остался от нас, недовольный. Понимаете, когда человек занимается служением людям, он вызывает только счастье у всех. Только чувство счастья и все. Только чувство благодарности. И все. И больше ничего. Это означает, что он точно, этот человек, будет счастлив в жизни. Бог будет испытывать однозначно. Он будет создавать ситуации, когда ты все хотел как надо, а получилось как всегда. Однозначно так будет. И с самыми дорогими тебе людьми так будет. Не просто там с кем-то, а вот кому ты хочешь больше всего сделать хорошее, тому и не получится сделать. Почему? Потому что так испытывает Господь. Но это не значит, что все плохо. Если люди хотят служить другим, они всегда будут счастливы в жизни. Их психическое тело будет благости находиться, они будут испытывать счастье, их психика будет наполнена, потому что испытание испытание, жизнь жизнью, благодарность никуда не скроешь. Благодарность — это основа понимания, что о тебе думает Бог. Потому что, когда люди тебе благодарны очень сильно, как бы ты ни сделал, у тебя получилось, не получилось, это зависит от Бога. Но если те люди благодарны, это значит, что ты победил судьбу. Потому что судьба, она всегда через людей действует. Вот, допустим, тебе муж говорит: я за все тебя благодарю, ты самый лучший человек в моей жизни. Значит, ты победил судьбу. Потому что судьба означает, что муж тебе будет говорить что-то другое. Судьба означает наказание. Но если благодарность, близкие люди, значит, время уже не властно над тобой в этом вопросе. Значит, в плане психических отношений ты достиг совершенства. В следующей жизни ты в благости уже будешь находиться. Если не духовное тело получишь, то, по крайней мере, будешь в благостных отношениях. Уже как бы не в умные достались в умным, а я досталась тебе, а нормальный человек уже будет. Благость означает способность видеть лучшее естественным образом. Вот, допустим, тяжелая судьба, она что делает? Заставляет плохое видеть людях, близких людях. Отравляет восприятие. И наступает такой момент, что я не могу уже с ним жить, просто тошно. Так человек, ну, так человек оскверняется в результате влияния злой судьбы. Но если человек молится, чем он занимается? Он переводит свой взгляд на чистое. Вот мы когда о святости думаем, мы очищаем свое восприятие и смотрим на близкого человека как с позиции чистоты уже. В нем лучшее хотим, хорошее видеть. Это сразу вызывает желание прощать. Вот как простить человеку? Увидеть в нем хорошее и простишь сразу. А чтобы увидеть хорошее, нужно думать о Боге в это время. Видите, все завязывается в одну сторону всегда.
Ты не целуй ее уста, ты какая красота. Ей невозможно наглядеться.
Так побеждается судьба. Человек настроился на что? На красоту. Хотя вокруг страдания, все плохо. И что наступило дальше? Облегчение жизни. Почему? Потому что только когда человек входит под влияние благости, он побеждает время. Понимаете, о чем я говорю? То есть надо настроиться на что? На красоту, и тогда тебе станет легче жить. Настроиться на доброту, настроиться на чистоту, и тогда станет легче жить. Вот это, на это и настраивайся всегда, к этому стремись, на это уповай в своей жизни. Но если ты только опечалился, только обиделся, охмурился, почувствовал, что все плохо, системное мышление у тебя пошло, что на самом деле, Олег Геннадьевич, зря вы так говорите про вакцинацию и про чипизацию, да? Системное мышление пошло, это значит, что ты уже находишься под влиянием злых сил. У тебя уже крыша едет. Да какая разница тебе, будет там чипизация или нет, ты уже скоро будешь в другом месте жить. Жизнь короткая, человек, пришло время, он ушел в другую жизнь. Поэтому нужно всегда стремиться побеждать судьбу, а победа над судьбой означает видеть хорошее. Увидел хорошее, все, значит, судьба злая на тебя не действует. Вот, допустим, через начальника действует злая судьба, и он тебя пакостит, пакостит, а ты его хорошим человеком считаешь. Все, ты побеждаешь злую судьбу. И он ничего тебе плохого не может сделать, потому что ты хороший человек. Почему хороший? Потому что его хорошим считаешь. Ты поступаешь правильно. А как считать начальника хорошим человеком, если он тебе по мозгам бьет? Не хочется, да, считать хорошим человеком. А что делать? Иди молись. Приковывай свое сознание к Богу, и дальше что? Ты очищаешь свое сердце, и теперь все хорошие вокруг для тебя. Это значит, что ты победил судьбу, потому что судьба делает всех плохими. Ее принцип какой? Тебе все плохие. Вот вы на консультации, когда... Чем вы занимаетесь и чем я занимаюсь? Вы мне говорите: Олег Геннадьевич, у меня плохой муж. Я говорю: нормально. Вы говорите: Олег Геннадьевич, у меня плохая работа. Нормально. У меня плохой город, нормальный город. Я говорю, ладно, спасибо, все значит хорошо. А вы должны чем заниматься? Вы должны сами очищать себя от этих ощущений. И так человек побеждает судьбу. Потому что все же нормально на самом деле. Ребенок плачет, когда маленький. Чем все занимаются остальные? Они ему улыбаются. Говорят, да все же нормально, ну что ты плачешь, все нормально. Он такой. Что это значит? Это значит, что он, может быть, и все нормально, но он сомневается. Означает слабый, духом слабый человек. Ребенок у него... Сердце чистое, но духом он слабый, поэтому он быстро попадает под влияние злых сил. Он быстро чувствует, что все плохо. А мудрый человек очень устойчив к этому ощущению. Он верит, что все хорошо. У него другое восприятие реальности. В этом означает старший, духовно сильный человек, означает не подвержен влиянию времени. Видит чистоту, научился видеть чистоту постоянно. Других людей в городе, в стране. Не слушайте эти сплетни все по интернету. Вот там просто чем занимаются постоянно. Я знаю только одну передачу, которая говорит, что на стране все хорошо. Называется «Время вперед». Ты смотришь, там рассказывают, что у нас все хорошо. И это означает, что человек правильно мыслит. Потому что человек должен искать... Что хорошо, а не что плохо. Когда он ищет, что плохо, что с ним происходит? Он хмуреет. То есть он привязывается к каким силам? К злым, которые его убивают. Есть вера в невежестве, означает вера, что все плохо. Человек постоянно говорит, что все плохо. А когда вера в благости, все хорошо. Идем ко дну, да. Как это помнить? Победа, да. Беда, корабль, беда. Он победу хотел написать, получилась беда. Карма не дала. И там постоянно он очень оптимистично. Все хорошо, идем ко дну. Очень оптимистично. Мне нравится. Так надо жить. И они все равно, что бы с ним ни происходило, все заканчивалось хорошо. Правда? Почему? Потому что это благость. Благость означает, что человек не унывает. Как надо побеждать судьбу? Есть только один способ терпеть судьбу. Это позитивное мышление. Есть разные виды позитивизма. Один из них – это видеть людей, людях хорошее. Второй вид позитивизма – это чувствовать победу всегда. Ну, чувство победы – это мужская такая тема. Женщины, они чувствуют чистоту. Они побеждают жизнь через чистоту. Женщина должна чувствовать чистоту в людях, в помещении, в природе. Везде искать чистоту женщина должна, а мужчина везде должен искать победу. Ну, то есть у каждого свой стиль побед над судьбой. Если женщина видит чистоту во всем, она сама чиста. И чистота означает сила разума у женщины. У женщины разум силен чем? Чистотой. Чистота означает верность, означает стабильность, означает правильность. У нас ретрит был, я желаю всем счастья, да? Я сидел, одна девушка сидела вот здесь рядом, она говорит, Олег Геннадьевич, у вас спина облокачивается на спинку стула. Ну, я говорю, что надо прямо, как бы не должно облокачиваться, а у меня облокачивается неправильно. А надо, чтобы правильно. Женщина, она соткана из чистоты, все должно быть правильно. Я когда домой приезжаю, я попадаю в атмосферу кого? Своей жены. И как я там должен делать? Все правильно ходить, вот так делать должен. Туда нельзя, сюда нельзя, все правильно должно быть. Вот так. Это женское сознание, все правильно. И она за мужем постоянно следит, смотрит, правильно или нет все. Но за собой следить не надо, потому что и так все правильно. Я же женщина, у меня все правильно, по природе просто. А у мужа все неправильно, поэтому надо за ним следить постоянно. И за детьми тоже надо следить. Все неправильно вообще. Ну, то есть, видите, разум женщины стремится к чистоте. И если она чистоту получила, а чистоту-то хочется, ну, как бы, чтобы у других. Я-то и так хорошая. Что, посмотрите, какая я чистая, вся аккуратная. Они тут ходят вокруг, бардачат. Так? И когда вокруг все ходят, вот, что такое счастливая семейная жизнь для женщин? Это когда все вот... Дети правильно все делают, муж все правильно, она такая, сидит такая, ко-ко, уже, нет, па-па-па-па-па! А когда все правильно, все чисто, все хорошо, она ко-ко. Вот она хочет, когда же я вот ко. Когда молиться Богу будешь? Потому что когда ты будешь Богу молиться, ты увидишь, что муж хоть грязнули, но он хороший человек. Ты будешь видеть в нем главное. Вот если женщина настроена чисто на мужа, он, допустим, обляпался, она смеется. Хоть стирать ей. Так ведь? Ну если маленький ребенок, вы его очень любите, да? Он обкакался, вам же радостно? Ну а муж обкакался, если что, не радостно. Почему? Вы же тоже его любите. Или, допустим, ребеночек маленький такой, вот он ваш любимый такой, храпит. Ой, как его интересно вообще. И рядом с ним можно спать, так слушаешь. Ой, как вкусно вообще. Муж храпит, да капец просто. Чё ты храпишь все время? Любите, да, мужа так сильно? Почему жене не нравится, как муж храпит? Потому что она в нем видит плохого больше, чем хорошего. Если она настроена на мужа правильно, то он не мешает ему храп ему, ей. Я сегодня ночью, всю ночь гонял комара. Почему я гонял комара всю ночь? Потому что я неправильно настроился. Мне надо было принять судьбу. Я как бы во второй половине ночи я как бы понял, что надо принять судьбу. Я как бы принял судьбу, он мне сел на нос, я его прибил. Зачем пока, пока ты не разрешаешь садиться, ты его прибить не можешь, он улетает. Но когда он сел на нос и начал кусать, в этот момент как бы счастье пришло. То есть даже с комаром надо судьбу принимать. Другого нет выхода. А тем более с мужем. Что это значит? Это значит, надо согласиться с тем, что он неряха. И вам станет легче жить сразу. И ему станет легче, потому что вы же его можете замучить чистотой. Итак, видите, есть судьба. Есть... Разум человека. Разум женщины стремится к чистоте. Вот женщина, когда слушает мои лекции, они думают, Олег Геннадьевич такой хороший человек вообще. Не то, что мой муж. Но когда я приезжаю домой, то жена мне говорит то же самое. Она говорит, вот посмотрели, какой хороший человек, не то, что ты. Вы говорите, да ладно, да? Нет, так всегда бывает. Потому что жена видит в муже всякие дряни. А надо что видеть? Хорошее. И тогда он каким становится? Хорошим. Женщина это какое начало? Благословляющее и проклинающее, да? А мужчина действующее. Когда женщина счастливой становится? Когда она мужичка свою благословляет. Как можно мужичка благословлять? Надо его сначала принять, вытерпеть. Если сильно-сильно женщина молится Богу, в какой-то момент раз и поняла, у нее хороший муж. С этого момента он начинает развиваться. У него все получается в жизни, на работе, дома, со здоровьем. Почему? Потому что она пошла его благословлять. Она питает его чем? Чистотой. Питает удачей. А если она его проклинает, чем она его питает? неудачи, он становится неудачником. Всегда, когда действует злая судьба, то она сильно приковывает внимание к плохому. Ну, допустим, вот муж с женой вот специально, они вот ждали целых 5 дней, когда меня будут вести на лекцию. Но когда они меня везли на лекцию, я им говорил о том, как все плохо. Почему? Потому что действовала злая судьба. Я опаздывал на лекцию. Я хотел быть с вами, но не мог. А потом, когда я узнал, что я еще даже в 7 часов не приеду, то я вообще начал уже, у меня начали с катушек как бы слетать мозги. Но эти люди, они самые лучшие для меня. Почему? Потому что они видят во мне только самое лучшее, самое хорошее. Ничего плохого не видят. Даже несмотря на то, что я себя так вел, они все равно считают, что я хороший человек. Самые лучшие люди, понимаете? И я что должен делать? Я должен увидеть, что они самые лучшие. И это значит, что я живу правильно. А если я вижу только судьбу через людей, значит, я нахожусь в невежестве. Если ты победил судьбу, то ты начинаешь видеть людей в правильном свете. Ты начинаешь видеть, что они отдали тебе свою жизнь. Вот, допустим, муж жене отдал всю свою жизнь. Он дает ей зарплату, он там ради нее живет. Она что в нем видит? Одни только недостатки. Почему так действует время? Время что делает? Она склоняет нас к тому, чтобы видеть недостатки. Даже человек, который обладает опытом, знанием и силой в понимании времени и судьбы, все равно поддается в этот момент трудной судьбы на провокацию, но потом быстрее выходит из этой ситуации, быстрее все осознает. Все в этом мире подвержены влиянию времени, и все ведут себя одинаково. Но есть люди особые, которые не выходят из равновесия. Это значит, что они очень сильно помнят о Боге постоянно и не забывают о Нем. Память о Боге разрушает всякую возможность судьбы заставить тебя делать глупости. Но если у тебя нет такой сильной памяти, значит, ты будешь таким же, как все. Ты будешь вести себя так, как не надо себя вести в тот момент, когда судьба на тебя нажмет. А потом быстрее выйдешь из этого состояния. Вот сейчас я читаю лекцию, вам незаметно, да, что я сильно нервничал? Незаметно же вообще, да? Обычно люди нервничают. Здравствуйте, дорогие друзья. Незаметно, да? Это значит, что вот молитвенное правило сработало, то есть оно дало возможность быстро выходить из-под влияния судьбы. Жизнь становится другой, больше благодати в жизни. Спокойнее жизнь становится, другой. Больше благодати означает позитивнее восприятие мира, меньше влияния времени. Так время что с человеком делает? Оно его прижимает, оно заставляет думать о плохом. Системное мышление – это самое опасное. Знаете, когда действительно нужно переживать за нашу землю? Когда у большинства людей появляется вот это системное мышление о том, что все плохо. Где? Вот в нашей стране все плохо. Олег Геннадьевич, там-то нормально, а здесь все плохо. Вот что с белорусами-то произошло? Посмотрите, так навалилась злая судьба. Они все, понимаете, человек всю жизнь чем занимался? Постоянно социальные там льготы, там постоянно... зарплаты там нормально, пытался людям дать возможность, особенно пожилым людям и вообще людям. Ну, вот человек, когда живет, допустим, чего не хватает ему больше всего? Стабильности. Ему нужно верить, что его потом позаботятся. И вот он этим всю жизнь занимался. Он столько сделал социальных льгот, даже в Европе столько нет у людей, сколько в Беларуси. Пришла злая судьба, я чувствовал эту злую судьбу, пришла к нему злая судьба. Чего сейчас в результате все люди вышли и начали плевать ему в лицо? Вон отсюда, мы хотим без тебя. Почему? Он какие-то ошибки совершил там, ну, как-то, может, неправильно с предпринимателем там себя вел. Какие-то ошибки были. Если бы не было ошибок, не было бы такого поведения у людей. Но надо понять, что не ошибки являются основой их поведения, а злая судьба, которая сейчас коснулась всей страны. Откуда взялась революция-то? В 17-м году идет солдат, идет там, стреляет на ходу. Откуда взялась революция? От злой судьбы. Россия попала под влияние злой судьбы. В результате этот Аврора выстрелила, да? Преодолевать добротой можно только. Если вот всей страной, да, все люди начинают молиться Богу, по-доброму начинают себя вести, то тогда сохраняется благодать Божья. Потому что что эти люди сейчас делают? Они разрушают полностью все, что было. А заново все строить — это 40 лет. А? У нас сейчас очень стабильная ситуация. Потому что у нас много людей молится. У нас правительство очень благочестивое, они ведут себя очень аккуратно, очень разумные люди, старшие. И поэтому у нас спокойно все. Общественность раскачивается, вот понимаете, каждая страна, вот это как, вот понимаете, между людьми и странами немножко все по-разному. Вот, допустим, люди, они могут дружить как-то, но странам очень трудно, потому что страны, они каждый за себя. Они пытаются себе сделать лучше, каждая страна. Понимаете? И если говорить о современной модели разрушения мира или устройства мира, то современная модель вся находится только в одном спектре. Есть очень хороший способ сделать так, чтобы страну превратить в котлету. Это сказать, что у вас нет демократии. Понимаете? То есть там, где есть демократия, значит, все можно. Можно людей убивать, можно там делать то же самое все. Есть демократия, можно, а нет демократии, ничего нельзя. Вот там, допустим, наказал кого-то, потому что нет демократии. Это инструменты, понимаете? Раньше инструментами были ружья, там, щиты, копья, для того, чтобы доказывать свою возможность, иметь больше прав на этот мир. Каждая страна этим занимается. И поэтому, если вы видите, что идет давление, допустим, на эту страну, то это всего лишь политическая деятельность. В Ведах говорится, что Господь не питает никому ни злобы, ни вражды. А все раздоры возникают всего лишь на почве политических отношений. Что такое политические отношения? Это каждая страна хочет выгоды себе. Понимаете? И это не значит, что мы на это должны поддаваться. Но политикам надо для сохранения страны показывать, что наша страна лучше, а та хуже. Но по сути все люди на земле одинаковые. Жизнь одинаковая, просто разные есть политические системы, которые, они выгодно там вот такую иметь, там такая, здесь такую, там такая. Но понимаете, люди никогда не должны идти у этого на поводу, потому что они должны знать, что разрушение организма управления страны несет за собой катастрофические последствия. Вот, допустим, на Украине управление разрушили, вот смотрите, они никак не могут начать прийти к нормальной жизни. Постоянно колбасит и колбасит страну. Почему? Потому что структура власти разрушена. Власть нельзя разрушать. Вот, допустим, в 17-м году разрушили власть. Что произошло? Нужно было 50 лет для того, чтобы установить нормальную систему управления страной. 50 лет войн. Вот они сейчас, если разрушат власть Белоруссии, у них там будет расколбас 15-20 лет подряд идти. И те, кто ради светлого будущего это сделали, они светлого будущего этого не увидят. Потому что будет дележка власти и перетягивание страны то туда, то сюда. Страна, если нет силы, если правитель, ну как бы, ну правителя убрали, дальше страна, она же между двумя противоположными группировками стоит. Дальше что будет? Ее начнут раздербанивать туда-сюда. И начнется вот это вот перетягивание канат. А страна будет страдать из-за этого. Поэтому важно сохранить то, что есть. Люди не должны, так же, как не надо бросать жену, не надо бросать власть тоже. Это одно и то же. Потому что та власть, которая есть, она научится на ошибках. Людям не нравится, они начинают думать, что делать. Почему людям не нравится? Сами по себе протесты — это нормально. Но не надо разрушать ничего. Вот в чем как бы идея. А тем людям, которым выгодно это, они подстрекают, они говорят, разрушайте. Понимаете? Это всего лишь политические отношения. Ничего общего с истиной это не имеет. Почему я сейчас вам об этом рассказываю? Потому что когда злая судьба наваливается на землю, что происходит? Политическая стабильность становится слабее и слабее с каждым днем. Вот посмотрите, что сейчас происходит. Откровенная вражда между странами, между разными блоками. Откровенная вражда начинает, уже неприкрытая. Понимаете? Что надо делать? Доброе, по-доброму относиться ко всем. Нет врагов, понимаете? Есть 4 стадии влияния времени в целом. Если говорить о странах. Вот когда начинается война, 4 стадии, послушайте меня. Первая стадия. Наша страна хорошая, и там все страны хорошие. Они другие, но хорошие. Это означает, что более-менее нормально. То есть мир — это когда все хорошие и все нормально. Они другие, уже идет деление, уже поляризация пошла. Означает, время начинает разрушать. То же самое в семье. Вот допустим, у меня муж хороший, я хорошая, все, мы одинаковые. Он другой, не такой, как я. Все, время начало влиять. Он был каким? Одинаковым. Стал другим. Почему? Потому что время разделяет. В стране тоже они другие. Первая стадия, да? Вторая стадия. Мы хорошие, они плохие. Они не просто другие, они просто плохие. Они буржуи проклятые, да? Плохие. Или наоборот. Мы плохие, а они хорошие. У некоторых так мышление формируется. И если, допустим, вся страна думает, мы плохие, они хорошие, значит, начинает свержение власти. Это ужасно. Последствия ужасные. То есть страну размазывают просто. Кому нужно, чтобы эта страна была счастлива? Только этой стране, больше никому. Это значит, нужно сохранять власть всегда. Третья стадия. Они враги. А четвертая стадия – война. В семье первая стадия – он не такой, как я. Вторая стадия – я хороший, он плохой. Третья стадия – чужой человек, не мой человек. Четвертая стадия – прощай. Со всех вокзалов поезда. Расставание. Почему это все происходит? Потому что так влияет время. Как перестать действовать так, чтобы влияло время? Доброта! Помолился Богу, пожелал всем счастья, сходил на лекцию, успокоился, доброты в сердце больше стало, победил время, значит. Приходишь к мужу, вроде не такой плохой, а был вообще непонятно. Наверное, лекция на него повлияла. Нет, это ты просто, ну, победил время. Тебе стало легче, потому что ты победил время. Когда человек побеждает время, все хорошими становятся вокруг. Плохих нет. Когда время проигрываешь, ты время не проигрываешь, начинаются противоречия. Вот посмотрите, плохая судьба действует между Украиной и Россией. Что происходит? Они плохие. Да никакие они не плохие. Я, кстати, приезжаю на Украину, собирается полный зал. Вроде бы русские, ну как, не должно быть, да? Нет, и они ждут. Они ждут. Они не чувствуют себя другими. Они такие же, как мы. И мы такие же, как они. Но политика разделяет страны и начинает унижать один народ по отношению к другому. Так действует время. Но люди не должны на это поддаваться. Они должны любить всех. Вот любить свой народ не означает ненавидеть другой. Вот смотрите, есть различия в духовной реальности, а есть различия в материальной реальности. Вот в материальной реальности что значит различие? Если наш народ хороший, значит тот народ какой? Плохой. А вот различие в духовной реальности означает, наш народ хороший И тот народ тоже хороший. Так вот, знаете, что когда человек находится в духовной реальности, он побеждает судьбу. Реальное правильное восприятие мира без качелей означает и тот народ хороший, и этот народ хороший. Просто между нами время встало. И вот вы тогда время побеждаете, потому что если вы не побеждаете, то что происходит? Или вы здесь живете, или сматываетесь туда. А если вы смотались туда, здесь уже все закрыто. Это означает, что вас колбасит, мотает туда-сюда. Но человек должен быть жителем земли. Он должен всех любить. Американцы развиваются. Ситуация такая, потому что действует время. Вот время пришло, и люди начинают громить машины, начинают... Вот смотрите, какая ситуация. То есть страна, богатейшая страна, очень разумных людей. Там много храмов, много людей, священников там и так далее. Страна, серьезная страна. Что с ней произошло? Да. Она начала вся болеть. Смотрите, никто так не умирает от этого коронавируса, никто столько не болеет нигде, ни в одной стране мира. Их косят там просто вообще по-черному. У меня просто есть знакомые, они говорят, что просто косят вот так вот. Все, как там косят народ по-черному просто. Столько трупов, смотрите, в одной стране. Кошмар просто. Даже война столько не делает. А дальше люди, когда видят, рушится экономика, рушатся отношения. Это действует время. Что наступает? Люди начинают звереть, орать, выходят на улицу, все громить начинают. Нужен какой-то повод. Там какого-то наркомана какого-то придавили. Ну, не рассчитали силы. Плохо себя вел. Все, это был повод. Вот это последняя капля. И понеслась. Народ выходит на улицы и попередавил кучу народу уже там. Из-за этого наркомана там, его, кстати, там типа сейчас выдвигают на Нобелевскую премию мира. Вот этого идиота, как бы, из-за которого всех поубивали. Это уже маразм крепчал называется. Понимаете, мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что время сейчас очень сильно действует на землю, и поэтому разрушаются отношения между странами. Но внутри стран начинаются подниматься революции всякие, протесты. Хотя люди вот в Америке, у них достаток хороший, они нормально живут, но из-за влияния времени плохого они одурели просто. Одурели, понимаете? И как, что надо делать? Надо, вы должны понять принцип. Когда все так происходит, ты не дурей сам. Потому что есть индивидуальная жизнь. Если, допустим, вот представьте себе, допустим, вообще страну захватили враги, и здесь как бы все, как бы оккупация, да? Если ты добрый, тебя не убьют. Если ты по-доброму настроен ко всем, тебя не убьют. Понимаете, да? Я говорю сейчас о том, вы не понимаете меня, я говорю сейчас о том, что я не говорю о том, что не надо защищать Родину. Я не говорю о том, что не надо быть храбрым. Сама по себе гибель не означает, что ты проиграл, потому что люди погибают, уходят в рай. Я говорю сейчас о том, как выжить. Потому что когда человек храбрый, он может сражаться за Родину, но если у него сердце доброе, он ни на кого не злится, он останется жив. Понимаете, о чем я говорю или нет? Бывали случаи, когда человек, храбрый воин, вот, допустим, Брестская крепость, там воин вот этот, он один остался, понимаете, он один остался, сражался, но когда его вывели, враги, он смотрел на них добрым взглядом, и они его не убили из-за этого. И он потом отправили в концлагерь, он потом выжил. Он до конца войны, вот этот человек, который один остался в Брестской крепости, он дошел до конца войны. Потому что его не убили. Потому что он, хоть и не боялся их, но он также и не злился. Он спокойно стоял, смотрел. Потому что если он психанул, его бы то, что пристрелили бы. Я говорю о доброте сейчас. Доброта, она делает человека... Вот хаос начинается, все громят там машины. Допустим, у нас же тоже может такое произойти. Что делать в это время? Идти машины громить? За Родину, ура! Мы как бы... Мы новый весь мир построим, кто был не тем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой, да? Это неправильное мышление. Правильное мышление – это мир. Мир означает победа над судьбой. Вот когда правильно время действует в сознании человека, первое – нет врагов, нет друзей, все люди хорошие. Понимаете, второе – еще меньше полярности, еще меньше. У человека раз, все успокоилось. У него нету, вот у меня нету Европы, Америки там. Для меня это одна семья. Вот эти все люди, это мои, как бы я, это мои слушатели лекции, я вижу их глаза. Я приезжаю в Европу, приезжаю на Украину, приезжаю в Белоруссию. Все одни и те же люди. Для меня все одни и те же люди. Вот если вы лекции мои слушаете, там лекции в Таллине, лекции в Риге, там, что, они другие? Да те же самые лекции. Ну, скажешь, ну это же наши все. Нет, я читаю в Бельгии лекции. И тоже такие же лекции. Нет проблем. Все люди хорошие. Просто между людьми встает время. И оно разделяет людей. И если мы не разделяем, по-доброму ко всему относимся, значит, мы побеждаем время. Но это не значит, что не надо защищать Родину, там, не надо быть храбрым. Это надо все. Но я говорю сейчас о сердце человека, а не внешних поступках. Сердце доброе сохраняет жизнь. Вот, допустим, муж озверел, начал бить детей. Ты можешь защитить их и храбрость проявить, но к мужу будь добрый. И тогда он остынет, успокоится и раскается. Защити все, дай ему по шее, возьми сковородку, по башке ему дай. Ну, по-доброму. По-доброму означает, сердце настроено правильно. Наказывать можно. Даже если, допустим, тебя обманули, тебе надо наказать людей, ну, под суд отдать людей, отдай, ничего страшного. Но по-доброму к ним относись. Прости этих людей, но накажи. Потому что наказание не означает, что не простил. Означает, что человеку нужно воспитание. Воспитание – это строгость. Но при этом в сердце будет добр к этому человеку. Вот это называется победа над судьбой. Победа над судьбой выводит человека из состояния двойственности. Двойственность, когда нарастает, означает, плохо время влияет. И чем эта двойственность, как раскачивается? Она раскачивается политической атмосферой. Людей накачивают, что там плохие, как бы враги, там туда-сюда. Я помню, когда совсем было туго, я приехал на Украину, ну, паспорт дал, я там лекцию приехал читать. Я люблю украинцев, хорошо к ним отношусь. Я паспорт даю, и вот эта вот женщина, которая штамп ставит, она смотрит на меня, и у нее дикие глаза просто, она смотрит на меня, и я для нее олицетворение всего самого ужасного на этой земле. Почему? Потому что она накачана вот этой вот, ну, как бы, энергией энергией полярности. То же самое, когда время приходит в семью, что с вами происходит? Для вас самый близкий человек становится врагом, вы его ненавидите. Так действует время. А он враг на самом деле? Нет. Нормальный человек. Иногда нам показывают, как бы, как надо побеждать судьбу. Просто в мультиках. Вот посмотрите этот мультфильм про волка и собаку там. Волк, что он как бы, там же полярные вот эти миры, да, показаны. И волк, как бы собака приходит, чего пришел, опять выгнали. То есть он, видите, он не двойственный, волк святой получился. Он не двойственный, то есть он, собака это то, кого надо убить, понимаете? А волк собаку, а собака волк. Но она пришла, и он ее сказал, да ладно, что ты, все нормально. И собака потом тоже полюбила волка, да? И они начали друг другу помогать. Это означает победу над судьбой. люди перестают быть двойственно, теряют вот это чувство, они начинают любить друг друга. Также в семье. Полярность заканчивается, начинается правильное отношение к человеку. Но это с помощью молитвы только возможно. Полярность увеличивается, человек начинает уверен становиться, что этот человек не мой, он плохой, с ним жить невозможно, Олег Геннадьевич, у меня исключение. Никаких исключений, все одинаково. Просто действует время. И оно заставляет людей считать, что все плохо. Если вы так считаете, значит, вы находитесь под влиянием времени. И вам надо выйти из-под этого влияния. Только сила доброты может это сделать. Только сила и доброты. Надо учиться служить людям и видеть в них только самое лучшее. И тогда ты сможешь победить судьбу. Какие у вас вопросы ко мне? Да? Ну вот в очках делаю. Вы тоже в очках? Ну хорошо, вы спросите. Доброму относиться, не истерия не нужна, а надо успокоиться. Коронавирус у вас не соединит в ближайшее время. Ну, то есть, вас разделило время. И это время жестко будет действовать еще 3 месяца. Шансов вместе быть нет все эти 3 месяца. А потом они начинают увеличиваться, шансы. Но понимаете, как разрушаются семьи. Вот люди истерят, потом начинают остывать друг по отношению к другу, потом... Ругаться начинает, ты меня не понимаешь. Расслабьтесь, успокойтесь, дарите доброту человеку, счастье и все. Поймите, что сейчас ваша семейная жизнь разрушается. И как эта разруха будет чувствоваться? Через озлобленность, усталость, боль и потерянность. А вы примите судьбу, живите на расстоянии. Можно же желать счастья мужу на расстоянии? Бывает ситуация, когда человек бьется, как рыба об лед. Ничего не сделаешь. Вот просто так действует время. Понимаете, у нас есть фестиваль благости, мы молились, чтобы его провести целых 4 месяца. И потом на 4-й месяц молитвы я понял, что плита вот этой энергии времени настолько сильная, что наша молитва, она, ну как бы... И мы могли провести фестиваль. То есть, когда мы уже молились, я смотрю, мы можем провести фестиваль. Но опасность настолько высока, что если что-то не так мы сделаем, то будет все разрушено в нашей жизни вообще. И мы решили его не проводить. Ну, то есть, мы молились, и у нас появилась возможность. Возможности появились провести фестиваль, но опасность очень высока. Это означает, что время, оно очень жестко сейчас действует, и оно не дает людям осуществлять свои планы. Да? Фестиваль благости, когда будет возможность? Но я верю, что в мае будет такая возможность, да. Ну там с 15-го, по-моему, у нас, 16-го. А? 21-го. А, года? Хорошая шутка. Ну, да, я думаю, да. Вопросики, значит, с микрофоном у нас же, да? Или нет? Вместе молитесь с кем-то. И что, все равно слабое? Вместе не слабое, сильное. Вместе сильное. Вот давайте я включаю сейчас хор, а вы повторяете. Я желаю всем счастья. Сейчас будет сильное. Да? Слушайте, как они будут сейчас сильные, когда вместе очень сильные. Повторяйте, микрофончик. Нет, вообще не вместе. Вы просто думаете только о себе. Вы не вместе. Смотрите, вот я сейчас буду вместе. Слушайте. Видите, я сливаюсь с ними прямо. Слышите, мой голос сливается в настроении с ними. Ну-ка попробуйте сливаться с ними. Опирайтесь на их голос. Вот сначала получилось, а потом опять вы на себя отвлеклись. Вы не слышите? Поэтому слабая молитва, потому что вы настроены на себя. Когда человек помнит себя, он находится под контролем судьбы. Когда он начинает помнить тех, кто молится, выходит из-под контроля судьбы. Поэтому я вам показываю, как, что за звук, как звучит твоя молитва. Смотрите. Вот смотрите, если я помню о себе, я по-другому буду говорить. Смотрите.
Я желаю всем.
Видите, у меня голос отчужден от молитвы. Это означает, что я помню о себе. Но если я соединяюсь с ним...
Я желаю всем.
Тогда молитва становится очень сильной. Ей реально можно побеждать, что хочешь. Сильная молитва всегда — это молитва, соединенная с другими людьми. Веды говорят, что в нашу эпоху единственный способ сильно молиться — это соединяться со всеми в молитве, забывать про себя, потому что у нас память о Боге очень слабая. Но есть другой способ. Когда ты не можешь помнить о Боге, ты помнишь о тех, кто молится Ему. И в результате соединяешься, соединяясь с ними молитвой, ты становишься сильным. Ты реально думаешь о Боге в это время и побеждаешь судьбу. Вы неправильно молитесь, и поэтому слабая молитва. Поэтому говорю, рекламная пауза еще раз. Приходите в понедельник на молитвенный ретрит и попробуйте правильно. Хорошо?
Хорошо.
Спасибо за возможность сделать рекламу. Ну, мужчина там... Сейчас микрофон прибежит.
Олег Геннадьевич, спасибо большое за речь.
Вы не скучали на лекции? Не скучали на лекции?
Нет.
Все нормально.
Все классно. В неделе говорите, у вас будет лекция, я понимаю, да?
У меня лекция будет и в субботу, и в воскресенье тоже. Но они будут онлайн, эти лекции. Я буду в Питере, но буду читать на весь мир. С 11 до 2 у нас онлайн проходит. Это время, когда во Владивостоке могут слушать меня и в Европе. Ну, это такое время посередине дня. И поэтому можно читать очень широко.
Вот в понедельник вы будете учиться молиться. А что это значит?
Это значит, что я буду учиться помнить тех, кто молится, и сильно слушать зал. Когда человек способен соединяться своей памятью с другими людьми, то он отвлекается своей памятью, память свою отвлекает от себя. Когда память от себя отвлекается и привлекается Богом или тем, кто о нем молится, то судьба начинает таять, потому что судьба держится за память. Если ты память отнял у судьбы и начинаешь память подчинять молитве, то судьба теряет силу, она слабеет, и ты уже не находишься под ее влиянием. Называется победа над судьбой. Вот, допустим, у вас сейчас есть связанная с личной жизнью очень тяжелая ситуация, о которой вы постоянно помните. И так судьба держит вас на привязи. Но если вы правильно начнете слушать молитву и молиться вместе с ней, то после этого ретрита вы выйдете и почувствуете, что вам стало легче в этой ситуации жить. И наступит момент, что у вас полное успокоение по поводу ситуации. Это называется 33% побед над собой. Сначала спокойствие в сердце возникает. Ну, все хорошо вроде. Хоть ничего не поменялось, а все равно все нормально. Вот. Все хорошо, идем ко дну. Да? 33, как бы. Саша заканчивает, да. 33%. Дальше вторая стадия. Вы начинаете, можете общаться с обидчиком. Человек, который вас обидел, там муж бросил, она даже на него помнить не могла, вспоминать его. А сейчас разговаривает, дружит с ним, хоть он и с другой женщиной находится. Вторая стадия победы над судьбой. А третья стадия, он возвращается назад просто. И все это в памяти происходит, в памяти.
То есть можно неправильно молиться?
Как?
Неправильно.
В основном все неправильно молятся. Я желаю всем счастья. Ему тоже желаю всем счастья. У человека как бы внешне он одно делает, а внутри другое. У него своя жизнь там идет. И означает судьба. Но если человек слушает тех, кто молится, вместе с ним повторяет, то он отвлекается от своей судьбы. И начинает ее побеждать. Саша говорит, все, он представитель времени моей жизни. Вечного времени. Поэтому все сели прямо. Вы с меня пример не берите. Если я без маски, хожу, это не значит, что вы должны без маски ходить. А? Все нормально. Чеснок коронавирус не побеждает. Он другие вирусы побеждает. Сейчас тоже их полно всяких. Но вот именно коронавирус, он не побеждает. Лавровый лист побеждает коронавирус. Лавровый лист, чистотел, зверобой, подорожник. Вот эти вот растения. Вот именно коронавирус. Допустим, если вы подорожник кладете, допустим, рядом с собой, его внутрь нельзя, коронавирус сразу, он теряет силу. Подорожник, имбирь, куркума. Вот эти вот растения. Но я сейчас много других видов гриппа, допустим, чеснок может другой вид гриппа какой-то побеждать, потому что они параллельно все ходят сейчас, не только коронавирус. Я желаю всем счастья. Я...